Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Четверг, 29 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и немного о дожде. Вода с неба, жди беды. Ну, в смысле, жди транспортного коллапса. А воды сегодня с неба у нас много, поэтому и коллапс будет транспортный настоящим. Присматривайтесь аккуратно к тому, что происходит на дорогах столицы, к тому, что происходит на московских, на кольцах, на радиальных. Перед Боровским шоссе уже случилось. Не удержали, но не смогли. Левый ряд, Московская кольцевая. Если что-то в 6 утра происходит в левом ряду на Московской кольцевой, это 100%. Да еще и в таком месте, перед Боровской. Это 100% вина водителей. Это значит истеричность, это значит втискивался. Как это любим мы делать. На пустой дороге 5 рядов пустых тебе, скорость 120. Идет и в левую полосу нужно вщемиться кому-нибудь. Вщемиться прямо в пространство. Минимально достаточное для этого. При том, что весь МКАД свободен. Но нужно сделать именно это. И вот результат этого сейчас на Московской кольцевой вы видите. И поэтому сейчас уже от Ленинского стоите в глухой, довольно мрачной, плотной пробке, а цвет стрелочек вот этих обозначает, что скорость движения местами падает до 2 км в час. И судя по тому, что произошло это... в 3:05 я смотрю. Все еще хуже оказывается. Все оказывается гораздо хуже, чем на самом деле. Если вы в этом районе, дайте, пожалуйста, знать, что случилось. Вы видите... Потому что, может быть, там какой-то ДТП и было, а на самом деле это дорожные работы, и в результате окажется, что все не так, как я говорю, и мне придется отъезжать назад, забирать свои слова, вот это все. Хотя, на самом деле, даже если там чего-то нет, это не отменяет всего сказанного. Реально идиотничаем мы с вами периодически на пустых дорогах. Как собакин, сорвавшийся с цепи, начинает метаться по деревне, туда-сюда, все, делать все же... Обгадить все заборы, перелаять на все деревья и все вот такое вот. Вот так и водитель, получивший пустую свободную дорогу, начинает вести себя как идиот. Но вы уж меня простите, что врываюсь к вам сразу с этой правдой жизни. Не хотел. Ну, в смысле, не хотел бы, не делал. Хотел, конечно. Но прежде всего нужно сначала человека, конечно, разбудить. А уже потом врываться в его сознание с этой самой правдой жизни. Поэтому держите пилюлечку, которая поможет. Александр Перепелкин, доброе утро, приветствую вас. Сергей Волк и Владимир Бес, 13-й, здесь тоже с нами. Сергей Чеховский, сталкер. Юрий 7,62, калибра, Роман Ясенева. Дед Дима тоже здесь, доброе утро. Ах, вот оно в чем дело. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Нет, ну это же не Боровская, нет. Это не МКАД, я вижу. Но фуру разворотило на фотографии, и видно, что по касательной лобовое случилось. А где это дед Дима? Координаты какие-нибудь дайте. Елена Перепелкина тоже здесь. Евгений Полосухин назвал. Александр Перепелкин, еще раз доброе утро. Сергей Кочнев, Алексей Кузнецов, ваш слушатель, наша слушательница. Назгул присылает те же фотографии про ту же фуру, которую разворотила и тягач что-то завалила. Нужны комментарии. Ну, хотя бы по локации, где это. В Гальяново 19 сейчас и очень мелкий дождь. У нас тоже что-то примерно такое, дождя нет, а вот на юге действительно дождь похож на водную пыль какую-то, специально распыляемую над нами. Вещица, между прочим, называется «Викинги». Про нас, бородачей! Фура, которую завалила где-то и разворотила, это пересечение Горьковки и Монинского шоссе. Три фуры поучаствовали. Перформанс какой-то. Галина, доброе утро. Алексей Портер, приветствую. Ай, Андрей. И вам тоже не болеть. Евгений Полосухин с нами. Ну что ж, бывают и усатые викинги, не только бородатые. Поэтому заходите, Евгений, тоже можно, конечно. Do not be dismayed. Meet everything head on. Whether we live or die today is already in the hands of the gods. They already know if we suck with them tonight, so fear not. So fear not. Давайте, пока у них тут перекличка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, Димон.
Да, Димон.
Я с Тима, который.
Да.
Ром, это знаешь где? Это как в область ехать, поворот на Монина, на Горьковке.
Да.
Там шарахнулась фура, перевернула какую-то штуку небольшую.
Да, ну тоже грузовую какую-то.
Порт, да, грузовую, портер, но
какую-то маленькую там штучку. Да.
Пикетонник, по-моему, пикетонник валяется, все раскидано. Полоса только одна, сейчас пробка будет до Москвы, если не растащит. А растащить они не смогут, потому что
нужен кран, надо называть этот тягач. Нужен кран, да, кран, тягач и все вот это вот.
Так что вот.
Понял, хорошо, спасибо. Ну, удалось проскочить все это дело?
Да, я проехал, да. Но, видимо, только недавно. Выбирайте пути объезда, но я не знаю, какие тут пути объезда. Ну, там, по-моему, без жертв.
Какие? Пути объезда, я понял, спасибо. Путь объезда предельно простой. На 180 градусов разворачиваешься. Начальнику смс-очку. Ну, в смысле, этот, ватсапчик с фотографией. Извиняющийся эмодзи. Эмоджи. Эмоджи. Я по-японски уже начал говорить. И все, и вот тебе путь объезда домой, спать дальше. Не, ну какой викинг без Валькирии? Естественно, Валькирия тоже здесь. Валькирия Свароговна, юрист, доброе утро, приветствую вас. Талгат тоже с нами в нашем бот-мессенджере. Там же, где и все лучшие люди планеты уже оставили свои сообщения, отметились, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, вот так и пишется. Тележеньку закинуть. Да можно и в тележеньку закинуть. Сейчас закину викингов. К говорит МСК под латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал. Здесь вы читаете наши сообщения. Ну и автоводитель через УТ. Автоводитель. Это... Что это за звуки? Где это? Что это за... А, это я уже в телефоне. Ёлки-палки, извините.
В движении.
Открыл главное дело в телефоне, запустил этих же викингов и думаю, что это, где это, как детеныш, который ищет игрушку свою, которую он держит в руках по всей комнате. Да, вот, пилю из недр свежие для роста бороды. Все, отправил, пожалуйста. Держите. Автоводитель через УТ, латиницы. Автоводитель. Так называется Инстаграм, так называется Ютуб, так называется Телеграм. В общем, все называется одинаково, потому что фантазии мало, и поэтому одинаково все. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Да, доброе утро, приветствую.
Здравствуйте,
Москва. Да,
смотрите,
как вы?
По движению на Можайском шоссе, где вот эта эстакада, не эстакада, путепровод,
да.
В центр, если ехать, после въезда в Москву на Древиной улице, там
да.
Ремонт правой полосы, там швы делают, в общем... Народ жестко тупит в одной левой полосе, они вообще не хотят ехать. И, в общем, уже тяжело было ехать.
А вы обратили поэтому... внимание, что швы новые, которые делают... Ну, вот я думаю, у нас... Какой самый главный мост у нас? Ну, Большой Каменный, давайте согласимся, что это Большой Каменный.
Ну, в смысле... По значению или по качеству?
По расположению, по...
Да, ну, хорошо,
ну,
да,
вообще, по всему. И на нем швы сделали, знаете, какие... Волной вот такие. Ну, то есть он не ровный, который идет параллельно асфальту, а такой волнистый. И вот я думаю, это они дурачка включили и им привезли бракованные стыковые вот эти вот металлические полозья. Или это новая технология, которая позволит теперь швы не перестилать и не переделывать швы каждый год, а будут служить они лет 300. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Руслан.
Да, Руслан, доброе, приветствую.
Перекрытие на МКАД в районе Боровского шоссе, внутренняя сторона Московской кольцевой.
Да, вот я как раз и спрашивал, что случилось там, можете описать словами?
Да, могу. В крайне левом ряду каким-то образом очутился тягач, который тащил за собой цистерну.
Угу.
Вот. И его размазало об отбойник. Сейчас на месте уже... Абсолютно все службы, работает кран, но МКАД сам перекрыт. Все на месте и пожарная...
А на цистерне написано что-нибудь огнеопасно, взрывоопасно, что-нибудь такое?
Просто синяя цистерна
просто синяя.
Лежала, соответственно, на боку, даже если было бы что-то написано, надпись бы смотрела в небо.
Да. Ну давайте скажем так, что в любом случае это вина водителя, правильно?
Ну, каким-то образом он очутился в левом ряду,
что-то
я думаю, в любом случае его
качать. Да, в любом случае, даже если гражданин начнет пенять на аквапланирование, а мы ему в ответ что скажем? А мы ему в ответ скажем, что невозможно достичь аквапланирования на скорости, на которой аквапланирование недостижимо. Оно начинается на скоростях выше 80 или 90 км в час, а для тяжелого автомобиля эта скорость еще, вероятнее всего, должна быть выше. Для большого тяжелого автомобиля. Ну и в результате это означает, что просто несся как идиот. Попал в колейный с водой, если там мокро. Аквапланирование вынесло куда-нибудь, а может и влево ехал. В общем, идиотничает, как я и предполагал. Это поведение идиотское. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе,
Максим.
Да, Максим.
Про швы на мостах можно?
Давайте, конечно, вот меня интересует это каждый раз, когда я вижу.
Вот пример, смотрите, сейчас ведется ремонт на эстакаде. Вот представьте, мы едем по Ленинградке в центр и поворачиваем на трешку налево, наверх поднимаемся...
Да.
Динамо проезжаем,
разворотная эстакада с выездом на внутреннюю трешку
ведется,
или назад.
Там ведется
назад
ремонтные работы уже, наверное, недели три.
Да.
Месяц, может.
Угу.
Там сняли довольно большой слой асфальта до бетона. И вот я проезжал вчера, я регулярно.
Угу.
И наблюдая, что ведутся ремонтные работы, но швы, вот они одну полосу уже, по-моему, заделали, швы как не были сделаны, так они и не делаются.
И
вот
не
швы
делаю.
Делаются... другой подрядной организации, скорее всего. И они наверняка через год начнут ремонт шубов. Хотя конечно, это можно было бы совместить.
Мосшов какой-нибудь, да, там вот Мосшовстрой.
Ну, мосотряд.
Как Москва, шов как шов. Строй, как строй. Мосшовстрой, так, я думаю, называется эта штука. Значит, смотрите, что про МКАД пришло сообщение мне. Цистерна с битумом перевернулся. О, как! Цистерна с битумом перевернулся. Я читаю, как написано. Все 5 полос в битуме, не могу машины ехать. Я не могу. Сотрудники ДПС говорит, долго будем стоять. Водитель, который... В конце может сдавать назад на Ленинский проспект. Там перекрыли дорогу. Может, до утра выйдем из этой пробки? Все. И здесь обрывается сообщение. Вероятно, человек потерял сознание от напряжения.
Моторы.
Извините, читал, как написано. Ёлки, мне прислали фотографию, скриншот из мобильной версии Яндекса, где сообщение о ДТП, оно такое. Вот именно так. Ёлки, неужели действительно? Сейчас, секундочку, я посмотрю. У меня же тоже есть мобильная версия. Сейчас, подождите, не уходите никуда. Я посмотрю. Так, третья транспортная. МКАД, Химки, Мытищи. Так, окей, хорошо. Да, здесь идем. Вот Озерная наша. Вот. Нет, у меня почему-то нет значка такого красивого. Где вы взяли? В каком навигаторе вы взяли такое классное сообщение? Вот. Те, кто может, давайте еще. Давай. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да. Мосшовстрой понравилось. Мне кажется, в Москве надо продавать усиленные держатели для телефонов. Снял на этих швах, вот на
трёшке. Вот это вот все.
Попадает на телефон. И я его там ищу, а это очень опасно.
Конечно, опасно. А еще как опасно, когда у тебя балка, не независимая сзади, там, многорычажка какая-нибудь, а балка. И еще и поворот небольшой. И ты вот это, и зад у тебя бросает, а если гололедец какой-то. В общем, обратите внимание, будете на каменном, на большом каменном, обратите внимание на стыки, мостовые вот эти стыки, на швы. Они теперь волнистые, то есть не параллельно дорожному покрытию ровные, а волнистые. Я думаю, это имеет значение, потому что любая структура, прямая, мне кажется, подвержена и деформации сильнее, чем какая-нибудь затейливо уже деформированная заранее. То есть они уже заранее деформированы, эти швы. И в результате деформировать деформированное гораздо сложнее, чем деформировать недеформированное. Лавировали, да не вылавировали. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Я хотел сказать, что самые классные стыки, которые я видел, это вот на северо-западной хорде, на мосту, который построили через канал, они там такие здоровенные, широченные, металлические. Да. То есть они вообще там неубиваемые, там, наверное, шириной... Ну,
а вот народ нас спрашивает, зачем вообще эти швы нужны? Давайте ответим народу.
Деформационные швы,
вы что, конечно, я говорю, что целая...
Перепад температуры, расширение металлов,
абсолютно, спасибо. И землетрясение на всякий случай нужно учитывать. А вдруг, ну мало ли, конечно. Как уже было сказано, деформировать недеформированное гораздо сложнее, чем деформировать деформированное. Это деформационные швы, которые служат для того, чтобы при нагрузке, так или иначе, вы знаете, вы же чувствуете, когда вы стоите на трешке, к примеру, на эстакаде у Москва-Сити, именно стоите, а не едете, и вы чувствуете, как эстакада бум-бум ходит под вами. И создается ощущение небольшого землетрясения, ну так, балла на 2 где-то. Вот она под вами двигается. Вот все эти движения, напряжение, нагрузка, температуры, конечно, холодно, скукоживается все, как вот эта штучка, когда вы в холодной воде купаете. Ну, вы знаете. Вот, и жарко расширяется. И чтобы к деформации все эти итерации не приводили, нужны швы, которые позволяют отдельным участкам эстакад, мостов и всего, и шоссе вот это вот, относительно друг друга расширяться, сужаться, двигаться относительно друг друга. То есть это такой не жесткий конструктор, отдельные элементы которого находятся в небольшом движении, и этим обеспечивается устойчивость всей конструкции. Вот что есть из себя представляет деформационный шов, если вдруг не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да,
вот эти вот сообщения с акцентом,
да.
Это сутки. Это вот наши белые занимаются.
Не знаю, нет, я не думаю.
Да?
Объявления, ну, объявления вот эти, которые действительно ты читаешь, ну, ты понимаешь, что... Вы же понимаете, ну... вот знаете, есть такое правило. Каждый раз, когда вы бывали на гоночной трассе, на тренингах каких-нибудь гоночных?
Нет, не бывало. Нет,
поезжай, это очень важно, между прочим, для обычного вождения, для обычных навыков повседневных, это очень важно. Так вот, одна из ключевых вещей, которую в любом экспириенс-центре таком, где это все происходит, которую вам расскажет инструктор, во-первых, смотреть как можно дальше по дороге, по курсу движения, как можно дальше смотреть. То есть не смотреть на разметку перед своим автомобилем, а вот насколько дальше позволяет тебе возможность смотреть зрение, вот так ты и смотришь. Но, опять же, это в меньшей степени относится к пробке, потому что дальше смотришь, и перед тобой кто-то остановился. Но дело не в этом. Вообще, там, если по шоссе вы едете, на дальняк куда-нибудь, как можно дальше, входишь в поворот, особенно это работает на горном серпантине. То есть твой глаз все время стрижет максимально далеко за поворот, за деревья, вот туда он смотрит, а не перед собой. Почему? И второе правило, выходящее, вытекающее из первого. Куда смотришь, туда и приедешь. Все. Это такое правило. Куда смотришь, туда и приедешь. Так работает вестибулярный аппарат, зрение, руки, мозг и все остальное. Смотришь в дерево, приедешь в дерево. Смотришь посреди полосы своей далеко, туда будешь ехать. Это я к чему? Это к тому, что мне кажется, что это правило также работает и для синтаксических конструкций. Как думаешь, так и пишешь. Вот как думаешь... Так и пишешь. И я прямо вижу, как Т9, интеллектуальный помощник, исправляет на нормальные слова. А автор этого сообщения все равно переписывает, говорит, ишь, шайтан, что делать? И переписывает его так, как думает. Потому что ты ведь думаешь правильно. Вот как думаешь, так и пишешь. Абсолютно верно, Александр Перепелкин. Я твой биту цистерны шатал и... Намкад уронил. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Никто не должен сейчас обижаться, ведь это же все шутка юмора. Доброе утро, слушаю, да.
Доброе утро.
Доброе.
Я могу немножко пояснить насчет ДТП на Монинском повороте.
Да, это где три фуры, ну, грузовики разметало. Ну,
там два грузовика.
Два, да.
Да, значит, фура на встречке стоит.
Да.
А другой перевернутый на противоположной стороне, в сторону области, за пределами проезжей части.
Так.
Перекресток регулируемый на данном участке, скорее всего, или фура проспала красный светофор, да. Или, скорее всего, там вроде бы газель длинная такая.
Угу.
Решила проехать на...
Ну, в общем...
Проскочить.
Опять человеческий фактор, давайте скажем, человеческий фактор. Не стихия причина тому, а человеческий фактор. Да.
Место столкновения на полосе... движение в сторону Москвы.
Все, я понял, спасибо. Это Монинское шоссе, там тоже проблемы. И теперь, наконец, я вижу фотографию с этой фурой. Действительно разворотило. А не то, что разворотило, вы знаете, тут произошло, как это называется? Скручивание. Или как это называется? Ну, я с прицепом, честно признаюсь, ездил всего лишь однажды. Это был автодом, но зато с каким прицепом? Это был большой автодом, а кемпер. И тогда Chevy Tahoe, теперь уже прошлого поколения, получив обновление глубокое, или даже это вообще новое поколение к нам приехало в Россию тогда, и компания GM, ну, в смысле General Motors, компания Chevrolet, устроила такой экспириенс для журналистов, выдали Tahoe, и у каждого был кемпер, и мы на этом кемпере должны были добраться до какого-то места специального, единственный в России, наверное, оборудованный кемпинг, такой от кемпинг-отель, где подведены к каждому месту уже коммуникации, электричество, канализация, там, вода, что-то такое, подведено все. И мы должны были туда доехать. И вот это был единственный мой опыт, когда я ездил с большим прицепом. И могу вам сказать, что система... Она даже как-то называется антисворачивание или что-то такое. Уже есть у гражданских автомобилей, не позволяющее в тот момент, когда амплитуда движений тягача и прицепа достигает каких-то критических моментов, начинается забрасывание прицепа, в данном случае цистерны, в одну сторону, тягача в другую и сворачивание. То есть кабина как бы сворачивается и встречается с цистерной. Вот странно, что это произошло. То есть человек сумел это сделать с цистерной, при том, что я абсолютно уверен, что подобные системы есть у современных автомобилей. Ровно так, как есть система маневрирования с большим прицепом в полуавтоматическом режиме. То есть то, что произошло сейчас перед Озерной и Боровским шоссе на МКАД, внутренняя сторона, я вижу тягач, который развернут как бы на, по ходу движения назад, и цистерна завернулась, накрутилась на него, что-то лопнуло, и из нее действительно... вывалилось вот это все эти, кишечник, там, желудок, печень, все так вывалилось. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро, доброе.
Ага.
Да.
Роман,
да. Ну, наконец, да, здравствуйте, да.
С этими, как говорится, авариями...
Драматическими событиями, да.
Да, да. Как добрым словом хочется помянуть, сказать, Царство Небесное, вечная слава Дзержинскому, который как? Там...
Нам конечно, конечно.
Железной
при дороге. Сталине такого не было, при Сталине не было такого, фуры не разворачивались.
Ну, войну, по крайней мере, не выиграли бы.
Не выиграли бы, конечно.
Шумы там перекладывают, асфальт перекладывают, подъезд, так сказать.
Да.
То есть не смогли перебросить сотни заводов, так сказать, по этим автомобильным дорогам.
Спасло отсутствие дорог. Вот действительно, спасло отсутствие дорог. Вот, войну так бы и мы... А вот отсутствие... Да, спасибо. Доброе утро. Это дельная мысль. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Роман, Владислав.
Владислав, да, приветствую.
Ну, вот по поводу вот этой системы... в всяком случае, работал я с газпромскими бочками. Вы ошибаетесь, ее нет.
Да ладно.
Это система. Да нет, там стоит он на гразовских бочках этих.
Так она же, она не в бочке стоит, она стоит в тягаче. Это у тягача такая штуковина.
Да, там обычный Volvo тягач, как правило, берут, и все, нет там ничего.
То есть не заморачивается по этому поводу?
Нет, тем более там, как правило, тягачи эти там 14-го года.
Я понял. А мне говорили знакомые коллеги, которые сначала занимались тягачами, ну, журналисты там, они сначала по грузовикам выходили, а потом, так они говорят, что наоборот, вот то, что мы сейчас получаем в легковых автомобилях, на самом деле уже какое-то там 3-5 лет назад уже было в грузовых, потому что сначала эти технологии отрабатываются в грузовиках, и не зря сейчас, когда мы слышим об автомобилях, которые выйдут на дороги общего пользования беспилотные, в первую очередь это грузовики. Вот ровно по этой причине все инновации достаются сначала им, а потом спускаются к нам.
Из моего опыта, работая с грузовым сегментом, так и есть. То есть большая часть, скажем, таких электронных помощников, она действительно сначала и устанавливала там компания Volvo, Scania,
да.
MAN, а потом уже, ну, это вот большая, скажем, пятерка даже грузовиков. А потом уже только это все.
Ну, в любом случае, давайте скажем, что вот это, вот эти истории сегодняшние с блокировкой движения, и с фурой, с этим цистерной, битумом, все это все человеческий фактор. Это мы идиотничаем просто. Вот мы просто потому что.
Да,
мы
по такие. Большей части, да, водители.
Ну, так и есть. Так и есть. Ну, вот так и все. На этом закончим. Поэтому в очередной раз мы понимаем, что стоим. Ковыряемся в носу, везде опаздываем, нервничаем. И все вот это вот мы из-за себя любим.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Несколько слов о том, что ожидает нас сегодня. Есть ощущение, что сегодня вот как сейчас, так и все время будет. Сейчас посмотрим, внимание, проверяем. Плюс 19 ощущается как 21. У нас за Москворечье. Ветер 1 метр в секунду западный. Осадки как будто бы ни утром, ни днем, ни вечером, ни ночью. Ах нет, ночью осадки есть, и то их вероятность 60%. Товарищ капитан, вот вы придите дождю это и скажите, что его вероятность 0% сейчас. Вы придите и скажите. Вот, опять гидрометцентр, что это такое? Так, что по давлению нормально? Денечки уменьшаются, магнитное поле почему-то неустойчивое, нужно помочь, ультрафиолетовый индекс высокий, на шестерку. Вчера было 3, средний, сейчас неустойчивый. Я думаю, что эти процессы связаны. Магнитное поле становится неустойчивым из-за солнечной активности, из-за нее же ультрафиолетовый индекс становится высокий, но нам на него плевать, потому что у нас плотная облачность. Так, что у нас еще здесь? Это называется складывание. Да, это называется складывание. Спасибо большое. Я хотел сказать по-научному, схлопывание. но в складывании. Глава АвтоВАЗа объяснил, почему автомобили «Лада» будут стоить 1 200 000 рублей. Я бы сказал так, минимум будут стоить. Вообще, это дело абсолютно неблагодарное, рассказывать что-то про цены в нашей объективной реальности. Потому что ты начинаешь фразу, и если в этот момент смотреть на котировки твоих автомобилей, то цена одна. Ты заканчиваешь фразу, ты договариваешь фразу до конца, а цена уже другая на автомобиль. И в конце твоей фразы тебя тут же начинают обвинять в необъективности. Что, мол, ты несешь? Посмотри, автомобиль уже на 1,4% стал дороже, пока ты тут разглагольствовал. Вот что происходит в нашей действительности. Гиперинфляция гиперинфляция, наоборот, такая, которая вызывает рост стоимости. Что объясняют в компании? В интервью журналу, какому-то это не имеет значения, может быть, Ералаш, Николя Мор затронул тему появления новых моделей «Лада», которые будут стоить дороже нынешних. На первом этапе планируется тупо повышать стоимость, не меняя автомобили. Нет, конечно, Николя не мог такого сказать. Он хотя и выглядит как... нельзя внешность обсуждать. Ну, в смысле, он классный. Все время вспоминаешь какие-то фильмы «Рома». Фильмы «Рома» детские из нашего советского прошлого. Глядя на... Ну, в смысле, ну, он суперский, супергерой такой, вот вообще офигенный. Николя Мор. Ну, вы что, не помните его? Я вам сейчас его покажу. В смысле, фотографию. Нет, его я предоставить вам прямо сейчас не смогу. А фоточку покажу. Сейчас, секунду. Ведь у нас же идет стрим, вы помните? И в Ютубе. «Говорит Москва». Николя Мор. Мор, это не должно вызывать у вас опасений. Вот то, что Мор, это не от слова Мор, это фамилия. Еще у Терри Пратчетта, помните Терри Пратчетт, создатель «Плоского мира»? У него был тоже такой персонаж, он назывался Мор, ученик смерти. Это прям целый роман был такой. Вот, все, нашел я фотографию. Вот эту я хочу фотографию. Я нашел фотографию, которая точно совершенно вы поймете, о каких персонажах. Ой, я не могу. Да просто прям я смотрю, и мне все время вот это вот все. Да. Но в стриме же посмотрите. Вы же «Говорит Москва» в Ютубе. Вы же знаете. Ну и скажите, как его зовут? Олег Ярошенко, Эд Щедрин, Елена Прозорова. Алексей Кузнецов. Вот какие люди. Вот Елена. А, вот про эту Елену мне писали. Тебе не надоело на чужих авто-то катать? Седовласый ты наш, спрашивает Елена. Нет, Елена, отвечаю вам, Елена Прозорова. Вам не надоело жить в России, а ник писать латиницей? Отвечаю вам, нет, не надоело. Это не чужие авто. Это автомобили, которые принадлежат специальным паркам. Отвечу я вам, Елена. Вы думали, что не отвечу. Специальным автомобильным паркам. Они так и называются. Пресс-парк. Этот пресс-парк предназначен для того, чтобы автомобили передавались для тест-драйва. Я не катаюсь. Это тест-драйв. Это работа. Часть работы. Прикиньте, Елена, есть такая работа. Вот у вас работа сидеть в 6 утра в чате Ютуба писать ахинею какую-то. Ну, окей, у вас такая работа. У меня работа такая. Есть автомобили в пресс-парках. И для того, чтобы рассказывать не фантазии какие-то, а относительно объективно пытаться оценить качество, потребительские качества, характеристики и все остальное автомобиля, и рассказывать свои ощущения со своих слов, а не пересказывать пресс-релизы. Компании автомобильные выдают журналистам в тест-драйв автомобили. Это такая работа. У кого-то работа плавать на тропических черепахах на тропическом острове. Эта работа называется «Смотритель острова». У кого-то работа ездить по миру, дегустировать всевозможные блюда. Это критики кулинарные. Есть работа отельных критиков. Они ездят, их возят по миру, и они живут в отелях в разных. Прикиньте, вот работа такая у людей. Они живут в разных отелях, а потом пишут свои критические заметки. Я знакомлюсь с автомобилями, Елена. Помимо всего прочего, я еще здесь работаю в эфире. просыпаюсь в 4.30. Ну, в 4 и 4.30 каждый день. А еще я стараюсь делать видеоконтент автомобильный. А еще с Министерством обороны и их телеканалом мы сотрудничаем вообще не по автомобильной тематике. Это просто, Елена, чтобы вам было к вопросу, не надоело ли мне. Нет, Елена, мне не надоело. Я надеюсь, я вам ответил. Или нет? Нет? Сейчас, секундочку. Вот, поэтому будут еще вопросы, пишите, я с удовольствием отвечаю. Так вот, Николя Мор, вы познакомились с ним, да? Вот только что вы увидели. Потрясающий Николя, который в нашей практике, я такого не помню, чтобы человек занимал руководящую должность, потом уходил с руководящей должности, а потом возвращался на эту же руководящую должность. На эту же. Николя смог это сделать. И это офигенно. Вот он и говорит. На первом этапе планируется выпускать автомобили стоимостью 1 000 000 рублей. Затем выйти на ценовой уровень 1 200 000. Такая цена будет соответствовать качеству и оснащению будущих моделей отечественного производителя. При этой цене автомобили «Лада» будут представлять высокие потребительские характеристики и хорошую ценность продукта за соответствующие деньги, объяснил он. Я думаю, что таким образом Николя как бы продолжает рассказ о своем же комментарии по поводу «Дача». «Дача». Вы знаете, что Николя Мор огромную часть своей карьеры строил как раз в этой румынской автомобильной компании «Дача», которая делает автомобили «Рено», но только «Дача». Те же «Дача Дастер», «Дача Логан», «Дача Сандера» и вот это вот все. И журналисты накануне спрашивали, а придет ли «Дача» в Россию. Николя сказал, как и должен был сказать, несмотря на то, что «Дача» для него компания родная. Конечно же, нет, этого не будет, иначе тогда «АвтоВАЗу» придется совсем худо, и без этого приходится конкурировать с автомобилями «Рено», потому что сейчас «Дача» — это «Рено». Но как же, придет еще такое же? Нет, конечно, не придет. Я хочу спросить вас, между прочим, когда вы начинаете морщить носики свои, вот так вот делать, вот так вот, дескать, фу, «АвтоВАЗ», там еще что-то. Мы говорим вообще-то о самых продаваемых, самых популярных и самых народных автомобилях в России. Вы поезжайте в Замкадье, поезжайте в регионы и посмотрите, на чем ездят люди. В больших городах, столицах регионов, в столицах губерний, там еще чего-то. Да, есть разные Мерседесы, BMW, Audi, Nissan и прочие иностранные бренды представлены. Но в основном люди, как, в общем-то, и в основном Россия состоит не из региональных столиц, а из регионов она вообще-то состоит. Так вот, в основном люди ездят либо на старой рухляде, либо на нашем автопроме. Приоры, Калины, Гранты очень распространены. Те, кто посостоятельнее, Весты, безусловно, и, конечно, средние предприниматели, те, кто работают сами на себя, Ларгусы и так далее. Поэтому тема отечественного автопрома, его трансформации, изменения, она имеет принципиальное значение в целом для страны, для автомобильной части народа, нас с вами, для страны. Поэтому, когда Николя что-то говорит, здесь нужно послушать. И больше того, вероятно, даже проявить какой-то интерес. Что должно быть в автомобилях АвтоВАЗа, чтобы вы думали не про что-нибудь там, какую-нибудь, я не знаю, десятилетнюю Тойоту за миллиончик, а чтобы вы пришли и взяли вас нормальный. Это серьезный вопрос. Больше того, вопрос не праздный, потому что мы знаем, что связь между, говорит Москва, и этим утренним шоу «Моторы» и АвтоВАЗом самая непосредственная. Это связь через пресс-центр его руководителя Сергея Линского, с которым мы здесь довольно часто общаемся в эфире. Вот. И они слушают и слышат и принимают комментарии, и больше того, реагируют на эти комментарии там, на АвтоВАЗе. Поэтому, когда мы что-то обсуждаем, и когда это что-то становится действительно массовым мнением, есть огромная вероятность, что это будет услышано в том числе и на АвтоВАЗе. Согласно глобальному плану Renault Group, а АвтоВАЗ входит в Renault Group, модельный ряд «Лада» серьезно обновится в течение следующих 5 лет. Компания не просто выпустит новые автомобили, но выйдет на более высокий ценовой сегмент. Вот это вопрос. Ценовой сегмент — это ладно, хорошо, здесь хвалим за честность. Но у меня вопрос. А на более высокий сегмент автомобильный мы выйдем вообще? Или то, что есть сейчас, будет просто дорожать? Потому что когда у нас заканчивается модельный ряд производителя на C-классе, даже не на C-классе, а на B-классе, до C не дотягивает, на B-класс. Ну, Vesta это что? Это же B-класс, правильно? Когда у нас заканчивается модельный ряд глобального, самого большого и как будто бы даже самого главного автопроизводителя страны на B-классе, это как-то само по себе немножечко, ну, мягко скажем, не по статусу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Вон ракеты какие строим, а автомобили чего? Да, слушаю, слушаю, да, говорите, доброе.
Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
И добрый. Вот я сейчас по МКАДу проезжал, да. И, ну, эту аварию видел вот около Боровского шоссе.
Да.
Там воливали это, уже поднимают кран, битум весь собрали.
Кран работает, вот. Полиция работает, все работают.
Да, 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 все. Там много МЧС уже как бы
да.
Весь.
Это хороший, добрый человек дал работу людям. Он думает, что-то люди не работают, давайте поработают пусть.
Да,
да.
Как бы сейчас все пойдет, сейчас движение
поедет. Нет, ну он сразу не поедет, вы же знаете, это как с железнодорожным составом, когда нужно преодолеть инерцию покоя, а потом нужно преодолеть инерцию этой пробки. Ну, знаете, как состав железнодорожный трогается, локомотив начинает движение, пум, и за ним по очереди дум-дум-дум-дум-дум-дум начинают вагоны все смещаться. То есть локомотив и последний вагон начинают движение с очень большой временной разницей. Так и здесь есть инерция этой пробки. Если очень долго существует какой-то затор, причина затора, то вы потом причину удаляете, а затор все еще какое-то время будет существовать, потому что нужно время, чтобы все поехали. Поэтому пробка уж так вот быстро не исчезнет. Да, действительно, со мной согласны даже сайты классификации автомобилей. Лада Веста, возвращаемся к этой теме. Лада Веста у нас B-класс. То есть главный производитель страны делает автомобили, то есть максимальная версия автомобиля, его флагман, это модель B-класса. Ну, куда это годится? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Слушай, Роман, ну, я вообще удивлен, конечно, что действительно АвтоВАЗ не хочет выйти дальше, там, ну, хотя бы в бизнес-класс или еще. То есть они говорят, что, ну, эта машина будет дороже стоить. Но, ребят, ну, мы же покупаем там те же Toyota Camry. Да, мы же покупаем.
Да ладно, Камы, мы покупаем Лифан Салана. Лифан Салана мы покупаем. Мы должны не брать вообще премиум. Но можно брать просто. Мы покупаем всевозможные, покупали Форды и Опели и все остальное. Ну, почему конечно, мы не можем конечно сделать что-то похожего качества?
Вот смотрите, купили мы в компанию Lexus RX 300 новый. Поездил я на нем ну вот буквально вчера. То есть машина, в принципе, неплохая. Но и даже к ней есть претензии. То есть она управляется не очень
хорошо. Нет, не очень.
То есть она валится, она очень какая-то она валкая прям. Mm,
да.
Прям совсем. И вот почему? То есть, а она стоит 6 миллионов. Ну,
да.
6200 за нее отдали. И почему АвтоВАЗ считает, что ну, если он делает подобный автомобиль, то его не будут покупать? Слушайте, ребят, ну мы же отдаем в Toyota или там в Nissan или еще куда-то эти деньги, это почему вы считаете, что мы у вас его не купим?
Знаете, у меня такое ощущение, я понял, вот ощущение такое, что ну, есть эволюционный рост, то есть АвтоВАЗ, по моим ощущениям, это сейчас только мое мнение, мое ощущение. Сейчас компания АвтоВАЗ в большей степени работает на то, чтобы покрывать все свои жизненные потребности. Ну, то есть это называется выходить в ноль. Я не помню, что там у них с финансовой отчетностью, но было ощущение, что несмотря на прибыль какую-то, все время как-то в минус уходит АвтоВАЗ. Почему? Потому что организм этот гигантский, требует колоссального количества средств для содержания себя самого. Себя самого. И почему это произошло? Потому что сначала этот организм появился гигантером, а потом изменилась конъюнктура, изменился окружающий мир. То есть мы помним, да, для чего создавался АвтоВАЗ. Как таковой, Жигули. Он создавался для, как бы это сказать, честного отъема денег у населения. Вот население собирает деньги, собирает, и их становится много в кубышках. Это как-то выманивать их нужно. Пусть население покупает автомобили. Да, то есть цели делать какие-то действительно качественные автомобили, эволюционировать, развивать автомобильную промышленность, это не была сама цель. И в результате появился сначала гигант для гигантской страны, а потом оказалось, что страна меньше, потребление меньше, конкуренция выше, появились автомобили совершенно иных качеств, а организм остается гигантским, с гигантскими потребностями. 100, если я не путаю, тысяч только сотрудников на АвтоВАЗе было до каких-то вот этих... Бу Андерсона же мы все помним. Помните, старик Бу? Вот. До его первых радикальных изменений на АвтоВАЗе 100 тысяч. Те, кто бывали в Тольятти, прекрасно понимают и видят. Ты на самолете летишь вдоль этого завода, и мурашки по коже от размеров этого. Это город, огромный город, сам АвтоВАЗ. Проходная 2 километра. Стена завода, стена вот этого конвейера, вдоль которого идут входы проходные. Проходная раз, проходная два, проходная три. Это стена, два километра. То есть это невероятные масштабы. И вдруг оказалось, что эти невероятные масштабы нужно кормить, опираясь на спрос, который скукожился в десятки раз, сократился. Во-первых, из-за того, что рынок сократился, продажи этих автомобилей. А во-вторых, конкуренция гигантская постоянно появляется. И поэтому этот организм все свои колоссальные доходы, несмотря на то, что он лидер по продажам, несмотря на то, что он делает больше всех автомобилей, продает больше всех автомобилей, колоссальная часть всех доходов идет просто тупо на содержание. Он как корова, которая весь день должна жевать, просто потому что она такую низкоэнергетическую пищу потребляет, что она бока набивать должна полностью травой, просто чтобы выживать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А вот пару раз был в Тольятти. Мне всегда удивляло огромный научно-технический центр, дизайнерский центр, там небоскреб стоит.
Да.
Значит, там сидят не 5 человек дизайнеров.
Нет.
Ребята.
И что выходит из-под этого?
Что за 30 лет сделали? Это вот сейчас «Шевроле Ниву», извините, Нижегородская с Парижской смешали. Жопа из 90-х биодизайн, а передок, я не знаю, из этих роботов детского мультика слепили. Вот эту «Весту», и то, по-моему, ее какой-то англичанин рисовал. А для чего держать несколько тысяч этих дармоедов, инженеров, которые не могут нарисовать? И вместо этой зарплаты этим дармоедам заплатите Пенинфарине, как делали корейцы в свое время. Не хватает денег, значит, вам практиканты будут рисовать машину. Побольше денег, хотя я там уверен, там много их денег, если бы не воровали бы. Их бы бешеный гонорар себе не платили. Наймите крутую дизайнерскую агентство. Они вам за месяц предоставляют 45 вариантов.
Ну, вы думаете, вы знаете, что Стив Матин рисовал? Он рисовал Мерседесы, R-класс Мерседес, он Volvo S60 рисовал.
Да. А для чего держать вот этот небоскреб этих дизайнеров, инженеров?
Ну да. В общем, ладно, чего мы ждем? Чего мы ждем от них? От этих?
А ничего, очередное повышение цен при еще Керету Весту будут 20 лет из порожнего пустое гонять.
То есть вы думаете, что не получится ничего?
А потому что все дорожает, и они под этот шумок поднимают цены, и все, ну, типа даже корейцы уже стоят там 1,5 миллиона, давайте мы поднимем, там уж дешевле, уж нет ничего, куда вы денетесь, купите.
Да, чего, вот мы, бывают такие отношения, знаете, когда вот такие отношения, когда уже ничего не ждешь, все, уже ничего не надо. Ну, в смысле, ну, может, там что-то изменится, а уже не надо, все, уже не ждешь уже ничего. Вот, но не хотелось бы, чтобы это произошло с АвтоВАЗом, потому что, помимо всего прочего, это действительно судьба десятков, а то и сотен тысяч людей, потому что найти в Тольятти человека, у которого либо он сам, либо кто-то из его семьи не был бы связан с АвтоВАЗом, невозможно. Это действительно моногород. И поэтому, помимо судьбы предприятия, мы еще и говорим о судьбах людей, колоссального количества людей. Поэтому вопрос к вам. Чего мы ждем, что должно произойти, чтобы эта продукция АвтоВАЗа стала интересна не только, потому что сейчас я совершенно убежден, что АвтоВАЗ популярен только потому, что это самые доступные автомобили. Самые доступные. Если бы те же Рено и те же Ниссанчики, которые, ну, сейчас их уже нет, этих малявок всевозможных, Тииды, там еще чего-то. Если бы они продолжали игру на нашем автомобильном рынке,
то еще тяжелее приходилось бы АвтоВАЗу. А уж если бы ценовая политика этих маленьких автомобильщиков была ровно такой же, как и у АвтоВАЗа, то совсем туго пришлось бы АвтоВАЗу. Но вот от слова прямо совсем-совсем. И тогда возникает вопрос, что должно произойти, какое чудо должно произойти? Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, вы прям конкретный вопрос задаете, разрешите такой прям четкий конкретный.
Давайте, да? Давайте.
Своим родственникам, да, вот конкретно, не будем распыляться, как бы, мысли по древу. Веста, обалденно рулится, ну, я не знаю, вы же стопудов рулили, да,
да. Но ведь она хорошо особенно, рулит. Особенно спорт, Веста спорт, да, которая собрана специалистами Лада спорт подразделения, действительно, вообще очень классный автомобиль.
Вот, поэтому я знаю, о чем говорю, она реально круто рулится.
Да.
Лада Ларгус, хороший фургончик.
Хороший фургончик. Лучший. Да? Пятикратный лучший чемпион, да, премии «Автомобиль года» в России в своей категории.
У меня нормальный вопрос. Вы, культурное слово подбираю, но почему вы, рукожопы, это нормальное слово, я сегодня не ругнулся, вот, вы не можете почему поставить туда нормальную Айсин? Ни робот, ни вариатор. Ну, поставьте вы старый, да исторический какой-нибудь Айсин, да, автомат, четырехступенчатый, мать его, да?
Все. То есть, трансмиссия, что еще? Вот давайте прямо по пунктам. Трансмиссия. Нужны нормальные коробки. Не вот эти вариаторы, про которые все рассказывают. Но мы понимаем, почему вариаторы стали появляться. Потому что это дешево, это просто, это легко, это экономично. И вот в результате опять исходили из того, что сами думают о людях, а не из того, что действительно люди думают о продукции.
Правильно, Роман. И как только будет именно, я даже в одном единственном хочу сказать, именно будет коробка автомат, это на 30%, это не на 5, не на 3, это на 30% увеличится продажа.
Коробка автомат, все, извините, спасибо, понял, еще что? Что еще? Вот сейчас прям по пунктам, что мы хотим от АвтоВАЗа, чтобы их продукция действительно стала популярной, чтобы человек, рассматривающий там автомобиль за 1 200 000, не думал о какой-нибудь рухляди европейской или японской или американской, 10-12-летней, чтобы он не уходил в китайцев. Но китайцев же вы покупаете. А действительно оставался и думал, смотри, что на АвтоВАЗе придумали. Ладно, окей, это как раз то, чего мне сейчас и не хватало. Так, вчера смотрел по Автоплюсу Веста Спорт в Питере. Да, Самсон Самсонов, помню эту поездку, очень крутая. Правда, немножко странная была в том смысле, что там большая часть пробега была ночью организована. Шумку хорошую от котовода. Это очень просто. Это вообще просто сделать шумоизоляцию. Сделали бы они дизельный микроавтобус за вменяемые деньги, и цены бы ему не было. Гендальф. Ну, то есть, Вэн. Мы еще ждем. Вэн вписывается как раз в стратегию расширения модельного ряда. Правильно? То есть, я хочу, чтобы расширялся модельный ряд. Чтобы модельный ряд рос в классе. Чтобы не Б-классом заканчивался модельный ряд. Но сначала С, давайте, а потом до Д дойдем. Ой, голова закружилась от перспектив. Доброе утро. Слушаю, да, здравствуйте.
Илья,
да, Илья,
ну,
доброе
вообще,
утро.
Вообще, вот по поводу наших машин, я был очень удивлен. Приезжал к одному клиенту, и у них стояла то ли Гранта, то ли Веста электромобиль.
Есть такое.
Я был
такой,
просто поражен.
Эллада они называются. Эллада. Да, электрическая Эллада.
Правильно. То бишь, везде идут тренды, а у нас она уже ездит. Да. Я только вот увидел ее, но рекламу ничего нигде не видел.
Нет, не видел. Потому что это, ну, предполагается, что люди не захотят тратить столько денег. А есть еще и целое направление CNG, автомобили на сжиженном газе. И они тоже делаются серийно, и они тоже выпускаются. То есть вместо того, чтобы на свой страх и риск переоборудовать автомобиль на газ, его переводить, непонятно как, непонятно с какими перспективами безопасности, можно сразу взять и ту же Весту. По-моему, даже и Веста тоже есть. CNG, Веста, я сейчас посмотрю. Веста CNG. То есть уже на газовом ходу, причем гибридная, потому что и на бензине можешь ездить. И на газовой тяге. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, вот по поводу Весты хотел еще, да, недостаток небольшой. Как-то раз я зашел в автосалон в Москве, и там стоит Веста. Точнее, не как-то раз, это перед зимой было, 1 100 000. шоуруме.
То есть она уже стоит столько, сколько МОР обещает нам, они будут стоить, эти автомобили.
Ну, во всяком, ну, вот в салоне рядом табличка, 1 100 000. Угу. Открываю дверь водительскую, а ограничители двери не работают.
Не работают. То есть она не держится, не блокируется ни в одном из
положений. Вот хочется просто, вот это такой плевок в лицо людям, хочется просто посильнее ударить эту дверь и еще добавить ногой еще ее.
И уйти. Развернуться и уйти. Мелочи. Потому что очень часто производители делают одну большую ошибку. Считают, что мелочи — это незначительные штучки такие, на которые люди не обращают внимания. Ведь это же мелочи. А именно мелочи и делают... и создают ощущение роскоши, отстойности, колхоза или продвинутости технологической. Ровно мелочи это делают. Я думаю, что вот когда на АвтоВАЗе поймут концептуально, может, что-то изменится.
Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 29 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчин тоже. Дождливо и потому пробочно, и потому медленно сегодня в Москве. Где особо медленно, из-за чего стоите, если знаете? Разобрали ли окончательно уже на внутренней стороне Московской кольцевой эту битумно-гудронную или что-то там фуру, точнее цистерну, которую сложила сначала? Отставить говорить неправильно. Правильно говорить не ложить, а класть. Склала сначала. Вот, а потом вот это все. Нет, ничего не случилось. Ну, в смысле, уже кран работал, и сотрудники работали там, и все работали, и, может быть, даже ее уже и увезли, а все равно пробка гигантская осталась. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Егор Москва.
Да, Егор.
Вот опрокинулась фура, вот МКАД внешний после Ленинского.
Да. На внешнем обратно, на внутренней стороне после Ленинского.
Ой, на внутренней.
Внутренняя. Да. Я вот про нее и говорю, что там все вывалилось из нее, все эти внутренние, требуха там везде на проезжей части. Да, но это случилось еще в три часа ночи, а летом, наверное, в 3 часа утра, правильно говорить. И последствия прямо сейчас продолжаются, и поэтому от Профсоюзной улицы МКАД пока не проездной, несмотря на то, что там с 3 уже работают все. Есть возможность свалить внутрь. Но, как бы предвидя эту возможность, перед метро Конькова на Профсоюзной вам устроили ДТП, тоже причем какое-то серьезное. Авария в левом ряду в 6.56 случилась. На тот случай, если вы решите свалить через Профсоюзную в центр, чтобы враг не прошел, ты не пройдешь, кричал Гена. Ой, как у нас хорошо получилось с вами. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро. Доброе. Ром, а по поводу ГБО на этих, на машину, на которые на наши ставят.
Да,
наверное. Ром, через полгода оно вообще будет невыгодно. Я вот клянусь, оно сейчас не очень выгодно.
И пахнет нехорошо в автомобиле. Ну, в автомобиле.
Нет.
Не очень.
Никакого, Ром, да никакого есть. Нет.
Я вот на Кавказе нет. Сейчас меня возили на
ГБО. Это колхозное ГБО. Колхозное.
Я и говорю, вот что оно... колхозное. А предпочитают почему-то колхозное ставить.
Ну вот я говорю, что у меня стоит нормальное ГБО на газели.
Да.
Запаха никакого нету. Это уже третий у меня газели с ГБО. Но выгоды уже никакой нет.
Ну, на «Газели» еще нормально. Но когда «Гранта» приезжает, мы заказали «Эконом» в Ессентуках. Город Ессентуки, «Эконом». Что я говорю? «Комфорт».
«Комфорт».
Мы заказали «Комфорт» и приехала «Гранта». Я думаю... Ёлки, а что же в экономе? Что в экономе должно было? А бизнеса нет, нет. Ни комфорт плюс, ни бизнеса, он недоступен для заказа.
Ром, семерки, наверное, в этом, в комфорте.
Я не знаю, в экономе. Наверное, да. И белая ласточка Гранта. улетит. Какие еще тут? Что я сказал? Кисловодск, конечно. Мы в Кисловодске были. Вот, и... Ну, в смысле, сначала мы были в Кабардино-Балкарии, все это, Эльбрус и все вот это, а для последней ночевки приехали в Кисловодск. И заказали такси, чтобы по ночному городу, мало ли что там, может быть, дикие белки, неизвестно же, парковые зоны везде, поэтому лучше на такси. И примчался на наш крик «Комфорт, приходи!» «Вызываем такси!» Мы все взялись за руки, за мизинцы, сели вокруг стола и такие «Вызываем такси, комфорт!» Приехала Гранта с газовым ходом. Мне все время так хочется спросить, что, действительно экономишь? Ну что там Гранта-то, что она потребляет, это Гранта? Но нет, обязательно почему-то у него всенепременно должен быть газ, даже там. А бизнес вообще не заказать? Кирилл, да не просто бизнес, даже комфорт плюс не заказать. Нет, вот на комфорте, на Гранте все заканчивается. Выше автомобилей нет. Роман Голубев, вам тоже доброе утро. Я слушаю вас внимательно. Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Александр, Петроград.
Александр, приветствую.
Рома, большое спасибо хочу сказать за вот анонс Тауса на фоне Кенделена, вот этих гор, ущелий.
Да, да, каньон потрясающий, да.
Я подумал, если бы у меня был квадрокоптер, я бы, наверное, тоже снял такие прекрасные кадры, и стояла бы моя черная Kia Sorento Prime, было бы очень красиво.
Очень красиво.
Я, кстати, отправил фотографию, может быть, посмотришь.
Да.
Ром, и большая просьба, вот я знаю, что ты на мероприятие приглашен по СИПам, ну, по этим нашим колесным друзьям,
да,
велосипедам и прочее.
Да.
Я понял вчера, что обязательно нужно. В метро просто в переходе длинном иду, ну теперь часто метро бываю, пронесся на моноколесе очень быстро, совершенно неожидаемый, ну, человек. Он был абсолютно бесшумный.
Бесшумный.
Обязательно у них должен быть
подзвучка какой-то
звук.
Быть.
Звук или хотя бы вот, знаете, звуковой сигнал у меня на велосипеде стоит, ну, металлический, дрин-дрин-дрин. Он не пугает людей и информирует.
Мы хорошо. Раньше, знаете, вот, как делали в детстве? Мы брали, были стаканчики из-под сметаны, белые пластиковые такие. Мы от стенки отрезали пластинку и вешали на прищепку, чтобы спицы велосипеда...
Да-да-да.
Трещотка получалась. Такая что-то. Вот что-то такое.
Я
уже
был повзрослей, да, я видел этих ребятишек, которых было всегда слышно.
Да.
Вот особенно самокаты, которые тоже несутся очень быстро, порой 40, 50, 60, и они не слышны, обязательно должен быть хотя бы у них вот этот сигнальчик звуковой. Вот эту информацию донесите.
Мне кажется, я сейчас тебя собью. Что-то должно быть там, какая-то такая должна быть забавная запись какая-нибудь, что-то такое должно прокручиваться или что-нибудь такое примерно, вот так вот. Ты такой идешь, а у тебя сзади тебе в затылок. И ты такой озираешься. Что это было? А это он! На этом средстве индивидуальной мобильности. Вау-вау, вот так вот делает тебе в затылок. Хорошо. Я, кстати, сегодня собираюсь принять участие в круглом столе, который посвящен будет, там будут чиновники, какие-то представители партий и еще чего-то. И мы будем беседовать про перспективы развития общественного городского транспорта, пешеходных зон, парковочных зон и как раз средств индивидуальной мобильности. Поэтому, если есть еще отдельные мысли, присылайте, буду заряжать их чиновникам. No. Буфет, я не знаю, будет или нет, поэтому я сосисок с собой возьму своих сам собственных. Собственных сосисок. Да ладно вам, ну что, это шутка. Да, Игорь Шефико, приветствую, Елена Перепелкина, Сергей Дед Квартет, здесь с нами Сергей Волк, Александр Перепелкин. Ребят, синхронизируйтесь. Можно, чтобы вы вместе писали, я тогда буду говорить. Александр и Елена Перепелкины. Не чужие ж люди друг другу. Ну что, вы деревенский парень, здравствуйте, Андриан Кондратьев. ТМФС-444 тоже с нами, Алексей Вольво. Самсон Самсонов. Артамон и Папа Леры, Рыбак Рыбака и Александр. И ваш слушатель, наша слушательница Роман Голубев. Лукич, Галина, Кирилл и снова Кирилл. И еще Алексей Кузнецов, Котовод. Здесь Александр Метрогородок. О, вижу фотографию вашего Соренты. Как раз на этих зеленых склонах каньонов Кенделения, что в Кабардино-Балкарии. Ибрагим, он же Авраам, здесь с нами, Александра и Калипсо, а также лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Как слышится? Что вы говорите, товарищ? Бонжови, как слышится? Еще раз, пожалуйста. Tomorrow's getting hotter, make no mistake. Look, ain't even looking, gotta make your own breaks. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live a life. It's my life, my life. Like Frankenstein did it my way. Мирон ГЛС, доброе утро, приветствую. Прямиком из Израиля сюда. И это очень хорошо. Очень плохо, что заблокированы все въезды в город. И с Московской кольцевой, из этой пробки, из-за опрокинувшейся тяжеловозной цистерны, уборовки. В город внутрь не уйти, ни по-профсоюзски, ни по-ленинскому. Стоит все из-за целой серии аварий. Держитесь. Внешний МКАД перед Ярославкой начинает состояние, и так будет до Осташковского шоссе. Потом перед Алтуфьевским тоже пробка. М10 в Москву желтая, из Москвы красная. Сразу после МКАД ДТП. Нужно срочно, если в аэропорт. Сами знаете, где и кому денег заплатить, чтобы быстро доехать. Беговая, внешняя, третья транспортная пробка из-за дорожных работ. И перед Звенигородкой на эстакаде еще и ДТП осложняет дело. Перед Ленинским внешний, внутренний, третий, кольцо тоже стоит в районе Лужников. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте, доброе, приветствую.
Рома, здравствуйте,
да,
приятно доброе. Вас слышать. Миша на Кодиаке.
Да.
Вот хотел пожалеться. Я, ну, работаю там же, где вы, на Пятницкой, почти напротив, вот. И вот вчера ехал с работы, ну, думаю, дай-ка подожду там до 8-9, чтобы спокойно. Ничего не стал смотреть. Ну, обычно там уже все рассказывают, на Волгоград, мне надо в Люблину ехать.
Да.
И ехал до 10:30, там вот это вот опять какой-то ремонт устроили.
Угу.
Кошмар. Там одна полоса та, которая для таксей. Вот, и вот там вот.
Вы знаете, уже... я вот... Я подумал об этом когда-то, вот проезжая очередные несколько перекрытий и все такое, И понял, что ведь идеальной формулы же не найти. Ведь не ремонтируют плохо, дороги придут в совершеннейшее ничто. А вы знаете, что дороги — это важнейшие артерии государства. То есть, по сути, успешного государства без хороших дорог быть не может. Именно да, поэтому конечно, мы... Тут, конечно, вот. Конечно. Ну и можно, если мы будем сужать фокус с государства до города отдельного, там, успешной столицы, без развитой инфраструктуры дорожной быть не может, значит, их нужно делать. А при этом мы стоим в диких пробках. И вот как найти баланс между деланием дорог и комфортом жителей? Все равно чьи-то интересы будут ущемлены, так или иначе.
Рома, вы знаете, вот я помню, были какие-то года... Когда-то как-то они вот ночами делали вот эти люди. Вот, вот я помню Волгоградку и Люблинку. Вот как-то, ну, типа едешь днем, вроде, ну, там что-то одна полоса.
Технику
там,
убирают по углам, прячут, все открывают, ну, что можно открыть, да, пропускают людей, а потом ночью опять.
Ну, это вы так совсем идеально. Ну, вот как бы все равно вот, ну, как бы вот процентов на 50, как вы говорите. Вот, то есть вот, не то, что прям вот идеально, как вы описали, но... Что-то такое было, вот как-то ночами там было сложнее ездить. Может, да. Я ошибаюсь, может, это аберрация сознания. Вот. Ну и, конечно, то, что у нас вот вокруг домов наших кладут вот этот бордюрный... Угу. Хорошо, я такой, ну, считаю... Причем она была...
А у нас на Пятницкой вот. Тоже, вы знаете, при выезде с Большого Татарского переулка вот этого на Пятницкую тоже да. Стали расширять тротуары, да. И теперь пойду, там вообще...
Пойду посмотрю, я вот да. В вашу сторону, туда вот, в сторону Новокузнецка, Большой Татарской, хожу редко, я больше... Кстати, вот хотел рассказать такую, поделиться лайфхаком, хотя вы, давайте. Наверное, приезжаете, отрабатываете и уезжаете.
Быстро-быстро-быстро вот. Ноги уношу, да.
Да, а, ну, мы-то там сидим, причем я вот сейчас еду, и еду, наверное, опять так же, вот. Мы занимаемся вот спектрометрами разными всякими, в общем, вот, короче, иногда хочется пройтись и, ну, словом, помедитировать.
Да.
Вот, и, знаете, Марфа-Мариинская обитель рядом с нами?
Конечно. Очень красиво,
так,
да.
Так прекрасно. Я всем рекламирую. Но надо прекратить, потому что все пойдут. Она же, ее же мало кто знает, вот снаружи она вообще практически не видна. Вот. И ты вот можешь зайти...
Хотите я вам кое-что подскажу еще? Скачайте себе давай. Приложение, называется Easy Travel. Easy Travel. Приложение. В общем, вы... Что оно делает? Вы... Включаете себе, выбираете маршрут, к примеру, Пятницкая, вставляете наушничек в ухо, идете, и подходя к любому дому, оно автоматически начинает вам рассказывать историю дома, кому принадлежал, когда был сделан. Вы не представляете, как раскрываются улицы, вообще как раскрываются районы города, когда ты узнаешь его историю. Там купеческий дом такой-то, в революцию здесь там, был, да. Там что-то такое.
У нас там вокруг-то рядом, вот это,
вот.
Рядом с вами, ну как бы по вашей стороне, вот это такой прекрасный дом. Вот да. Этот модерн,
вообще много всего. Вы знаете, я помню... Фамилия. Спасибо большое, Гриша. Я помню, мы с семьей часа два ходили по пятницу. Ну, не два, может, полтора. И это было настолько увлекательно, потому что раскрывается город. Вообще, сейчас нас, конечно, уже скукожились и свернулись все перспективы отдыха зарубежного. Но раньше, когда он еще был... Вот эти хоп-хоп или хип-хоп, у нас тоже ездят, кстати, эти двухэтажные красные автобусы, это одна из главных целей для любого должна быть туриста за рубежом. Потому что сколько бы ты ни гулял, к примеру, по Парижу или по Риму, да где угодно, ты никогда не проникнешься этим городом и не начнешь его понимать без того, чтобы знать историю отдельных дворцов, домов, улиц, вокзалов, еще чего-то. А в этот автобус садишься, и там аудиогиды. На разных языках. Ты выбираешь русский, к примеру. Чикс. И проезжая у каждого дома, тебе рассказана история улицы, набережной. А вот тут этого прикончили, а вот тут стрелялся. Вот. А вот это здание раньше было вокзалом, потом больницей, а сейчас рынок селедки. И все остальное. И город раскрывается для тебя. И вот это я к тому, что по Пятницкой. Скачайтесь, возьмите приложение. Это не реклама. Тем более, что оно вообще, по-моему, там как-то с Ростуризмом и что это такое. То есть я сейчас, наоборот, несу большое, светлое и важное в массы, потому что внутренним туризмом можно заниматься на своей собственной улице, на которой работаешь десятилетиями там, и все остальное. Это есть внутренний туризм. Потому что для тебя так, это просто здания какие-то. Некоторые из них ветхие, некоторые осыпаются. Это просто дома. Но когда ты знакомишься с ними, они обретают историю, они становятся чем-то одушевленным, они начинают быть связанными с историей людей, с историей страны, с историей всего. И это очень крутая трансформация. То есть на твоих глазах просто ты вдруг что-то неодушевленное начинает обретать совершенно иные формы исторические. Это очень круто. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Добрый день, Роман, добрый день, уважаемые коллеги, водители. Касаемо, меня зовут Сергей, касаемо вашей встречи с чиновниками.
Да.
Есть идея, ну, лет 5 она у меня в голове крутится, денег нет ее реализовать. Нужно сделать так, чтобы пешеходы, которые идут с телефонами в руках и не обращали на что внимания, им сразу прилетало в этот момент СМС, с вас 1500. Ну, как-то какие-то датчики поставить, может, на светофоры, как-то их вычислять, у нас же везде это навигация, везде за нами следят, посматривают. И будет немножко счастья для водителей, потому что пешеходы уже совсем очумели. То жара, то еще, у кого какие проблемы.
Еще вот раз, нет, но вы понимаете, что каждый раз, когда вы говорите о каких-то притеснениях или казнях, или ответственности для пешеходов, вы наступаете на самую, по мнению чиновников, незащищенную часть городского населения. Они самые без того у нас угнетаемые пешеходы.
Я это понимаю, потому что все, что не делается во благо пешеходов, зачастую делается против водителей. Но я думаю, пора мозги приводить в порядок населению. Население сумасшедшее стало из-за того, что в стране творится много чего интересного, и никто не думает о своей безопасности. Ни один пешеход, ну, я думаю, многие, никто не догадывается, что машину нельзя сразу остановить, когда он выходит.
Да, это правда, что вот нам бы, конечно, какие-то, как это называется, по обмену опытом отправлять пешеходов в водители как-то вот группами, а водителей в пешеходы. Я вот как это выглядит, извините, не могу точнее показать. Вот, видите, я сейчас в стриме показываю, как называется эта штука. Easy.travel приложение. Вот так оно называется. И здесь прямо вот маршруты. Сейчас я посмотрю. Москва, Пятницкая и Овчинная улица. Пожалуйста, вот выбираешь. Начать. Он приложение тебе показывает, идет подготовка гида. С какой точки лучше начать? Ты туда подчаливаешь к ней, вот, возвращаясь к этой штуке. Из метро
Новокузнецкая еще пару лет назад представляла собой милый скверик с лавочками. Ее решили сделать еще лучше. И в день города в 2007 году открыли фонтан Адам и Ева. В центре композиции древо познания. Змей с по-собачьему доброй мордой усмехается.
Змей с по-собачьему доброй мордой. Я постоянно хожу мимо этого, но по-собачьему добрую морду так и не видел. А вы увидите уже. Вот такая штука. Очень классная. Итак, это не только по Пятницкой, это вообще по Москве, по другим городам. Я помню, как в Коломне у меня эта штуковина была активирована, но лежал в кармане телефон. И я прохожу мимо дома, и вдруг у меня из кармана: а с правой стороны у вас находится знаменитая булочная, братья. И я думаю, мать честная, кто это? Оказывается, телефон. Он по геотегу определяет, в каком ты месте, и тут же начинает тебе рассказывать про какую-то штуковину. Очень-очень удобно. Все, но вернемся действительно к этой теме, к теме взаимоотношения разных социальных групп в городе. Вот, предположим, у вас есть возможность, что это такое, зарядить чиновникам на тему дорог, тротуаров, переходов, эстакад, еще чего-то. Как сделать лучше жизнь в городе и нашу коммуникацию между самокатчиками, пассажирами общественного транспорта, пешеходами, водителями. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
О, ну это опять Гришина Кодиаки.
Да, Гриша, доброе, да.
Кстати, вот последнее, вы включили, там эта вот женщина, это, по-моему, актриса, она в театре, она озвучивает в аудиокнигах, тоже очень приятно
слушать. Ну, возможно, да, и вот она про всю улицу, да, и рассказывает все это.
Конечно, да. Ну вот, я не буду оригинален, я тоже согласен вот с этими самокатчиками, вот что-то надо делать. То есть, и причем, вы знаете, я же и вы, как и вы тоже, и пешеход, и водитель.
Да.
Я и как и пешеход могу, у нас же там на Пятницкой, у нас с вами это велодорожка, вот.
А с другой стороны, Гриш, знаете, я что подумал? Извините, я уже на секундочку попрощаюсь, потому что у нас сейчас новости. Я о чем подумал? Вообще-то, на самом деле, их нужно немножечко и пожалеть, самокатчиков. Немногие знают, вот вы пользовались самокатами или не пользовались этими прокатом, самошерингом, самокатошерингом. Вы знаете, что он стоит, как каршеринг? Вот столько же примерно. То есть прокат самоката стоит примерно, как взять тачку и на тачке куда-то поехать. Поминутная оплата и по цене примерно такая же. Иногда сейчас на 3 минуты там, или, может быть, чуть-чуть меньше. Мы пригорюнимся и начнем их все сейчас жалеть. Обнимем и будем жалеть их.
Моторы.
7.35, говорит Москва. Моторы, мы продолжаем. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе приветствую.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Евгений, я хотел бы...
А вы уже в эфире, Евгений, мы прям вот сразу в эфир вы попадаете, так что мы с вами уже говорим в эфире, да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, мое вот мнение по поводу организации дорожного движения и пешеходов, мне кажется, не хватает образования у нашего населения. Вот, и необходимо доносить информацию там о тех же использовании телефонов и так далее.
А вы, вы действительно думаете, что они просто не знают, что этого нельзя делать?
Нет, я думаю, что населения не хватает ментальности. Вот, то есть, может быть, они и знают, что это...
Знают, да.
Но я уверен в том, что чем больше через обучение будут доноситься информация необходимая для людей, тем... больше они будут об этом задумываться. Вот так вот.
Вы знаете, я на днях, позавчера буквально гуляли по вечернему центру города и что-то общались. Я с младшим сыном шел, и он сказал такую вещь, он говорит, а вообще знаешь, почему люди делают то, что нельзя? Вот, ну, нарушают там всякое вот это воровство, все остальное. Я говорю, почему, по-твоему? Он говорит... Потому что этого нельзя делать. Mm-hmm. Вот этого нельзя, и это кажется привлекательным. Потому что, ну, ты как бы героем чуть-чуть становишься. Ты делаешь то, чего нельзя делать. То есть вот эти штуки. Вот,
это был юношеский максимализм.
Конечно, мы об этом стали общаться, все, но тем не менее, вот подумайте, как вам кажется. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся... Вот чувак на фуре вот этой автоцистерни огромной, которую он опрокинул у Боровки, и там сейчас стоит весь Запад, внутренняя сторона МКАД на Западе. И уже из-за этого и Ленинский остановился, и Профсоюзная, потому что вы начинаете утекать в город. А там те же люди с той же пулей в голове. И поэтому они там, в этих пробках, тоже устраивают ДТП сразу, и тоже блокируется все. Вот эти люди, этот чувак на фуре, он не знал... Что нужно делать, точнее, чего нельзя делать, чтобы не произошло складывание его фуры и цистерны, тягача и цистерны. Да знал, конечно, потому что без этого знания он не может стать водителем этой штуковины. Хотя, не знаю, сейчас сказал и думаю, а может и мог. Но мне кажется, что минимум идиотизма происходит из-за незнания. В основном-то, конечно, все знают. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Роман, и мне кажется, найти более подкованного в особенностях уголовного права человека, чем преступник, уголовник, невозможно. То есть он, идя на дело, он совершенно четко понимает, какая будет статья, какая санкция, все вот это. Но он надеется, что пронесет. Он надеется, что, да. С ним-то это точно не случится.
Да, да, совершенно верно. Ну, еще и юристы, на самом деле.
Юристы по работе, а эти по жизни, типа, все знают. Ладно, хорошо, да, давайте, я слушаю. Итак, как нам найти общий язык между нашими всеми нами, участниками движения?
Ну, договариваться, на самом деле, разговаривать, приходить к какому-то консенсусу, и чтобы всем было удобно, да, то есть не ущемляя права других. Да, участников движения.
А возможно такая ситуация в городе, таком как Москва, когда всем будет хорошо?
Ну, это, я думаю, это утопия на самом деле. Сделать это будет очень сложно, но хотя бы приблизиться к этому, да.
Тогда надо сразу заранее на берегу договориться, кого мы принесем в жертву. Кого мы съедим по дороге.
Есть такая у Toyota философия, Кайза называется, да, может быть, знаете, да, то, что движение к совершенству – это только путь. То есть,
конечно.
Это всего лишь то, что ты можешь
постоянно двигаться.
То есть ты не достигнешь его никогда. Это путь, в котором невозможно достичь финиша, потому что это процесс.
Вот, например, такая же история. Ну, вот, да. Потому что этот процесс ради процесса, так сказать, да, но все равно дает какие-то положительные плоды в осуществлении этого всего. Вот, да, но никогда нет предела совершенству. То есть, вот такая вот.
Абсолютно, абсолютно согласен. Когда меньше станет хитрожопых, читаю я Андрея в МФ в нашем вот мессенджере, вот тогда проблемы и уйдут. А давайте проголосуем. Ну, вот внутреннее ощущение, по внутреннему ощущению. В таком мегаполисе, как Москва, можно физически можно организовать движение. Я имею в виду движение, ведь движение это все. И участники движения, все пешеходы, велосипедисты, самокатчики, скутеристы, моноколесисты, автомобилисты, водители общественного транспорта, пассажиры общественного транспорта. Мы все участники движения. Как только мы покидаем пенаты родные, все, мы становимся участниками движения в той или иной степени. Так вот, организовать нас, всех участников движения, в некую непротиворечивую систему, при которой всем будет доставаться по равной доле благ и ответственности, можно. В таком городе, как Москва. Можно. Да. Физически можно. 134-21-35. 134-21-35. И у вас есть такие примеры, к примеру. Или у вас есть способы достижения этой гармонии. Можно. 134-21-35. Да, это физически возможно. Нет, это физически невозможно. 134-21-36. 134-21-36. 36. Физически невозможно найти бумажку мне здесь в студии, чтобы писать результат. 134-21-36 невозможно. Чего вы ждете? Уже можно голосовать. Это обычные городские телефоны 8495 и далее. Или вы думаете? Извините, что заставил ваш мозг зависнуть. Да, все, отвисайте, отомрите и начинайте голосовать. Это возможно. Алгоритмы действия есть такие, которые в результате приведут к тому, что будет полный баланс между всеми участниками движения. И всем будет хорошо. 134, и по отдельному жилью всем, и все будут богатые, красивые, молодые, веселые, все вот это вот. 134-21-35, да, это возможно. 134-21-36, вы в это не верите. Нет, невозможно, как невозможно в планетарном масштабе организовать, к примеру, уж чего проще? Живите и процветайте. Живите. Но нет, постоянно войны, постоянно вот сейчас Турция горит, понимаете? Вроде бы все нормально. Я уже открыли, уже корону как будто бы чуть-чуть стали побеждать. Иначе как объяснить вот этот вот вновь хлынувший поток наших туристов в Турцию? Так нет, загорелись теперь леса там вокруг Анталии, вокруг еще чего-то там, теперь Турция горит. Ну что ты будешь делать? Нет в мире совершенства. Невозможно достичь такой гармонии в таком городе, как Москва. 134-21-36 тогда позвоните. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да,
добрый день, Владимир, Москва. У меня как раз вопрос, не вопрос, а как бы предложение по поводу
переходов. Да, давайте.
Здесь в принципе, получается, нас же приучили, если мы проехали там больше 21, нам по-любому прилетит штраф. Здесь тоже какой-то рейд надо проводить, чтобы людей штрафовали. Вот его сегодня оштрафовали, потом он вряд ли пойдет туда уже переходить.
Вы знаете...
Просто, я думаю, это карательные меры только.
Ну, то есть санкции и коридоры, узкие коридоры возможностей.
Да.
Выходя за которые, ты тут же получаешь санкцию.
Какую-то. И вот еще, как вы сказали, что сажать пешеходов за водителей, но здесь тоже момент такой, не каждый пешеход – это водитель, но зато каждый водитель – это пешеход. Так что это вот вторая часть уже как бы не нужна, потому что каждый водитель – это пешеход. И хотелось, конечно, поблагодарить за Балкарию, за вот эти снимки. Это вообще, конечно, класс.
Ой, класс, спасибо большое.
А еще бы вам где-нибудь протестить машину. Это с другой стороны, Карачаево-Черкесия, это Лато-Бермамыт. Там
бывали. Карачаево-Черкесия, конечно... это же, напомните мне, это если по старой грузинской дороге военной...
Кисловодска
это...
уже туда, в сторону Архыза.
Вот. Я помню, мы проезжали эти места, когда возвращались через перевал, через перевал из Грузии.
Да, посмотрите фотки, вас просто туда потянет, если вы там не были.
Круто. Спасибо большое. Не были, но будем. Обязательно. 7373948. 7373948. Это телефон прямого эфира. Продолжается голосование. Пока что оптимистов у нас, ну, чуть-чуть меньше, чем реалистов. В таком мегаполисе, как Москва, организовать движение и организовать всех участников движения, начиная от пешеходов и заканчивая отвязными водителями каршеринга и такси, можно. И создать гармоничное взаимодействие. Понимаете, ведь это же это настолько широкий, огромный комплекс работы, вот подводная часть которого, не находящаяся на виду, она действительно колоссальная, как у айсберга. Ну, то есть сюда входит все, сюда входит парковочное пространство. Потому что сейчас вы автомобилист, вы участник движения, а потом же вы станете пешеходом. А что будет с вашим автомобилем в этот момент, когда вы стали пешеходом? Где он, этот автомобиль? А маломобильная группа людей? А пенсионеры? А при этом сохранение зелености города? Ну, то есть Москва, как столица огромной страны и как большой мегаполис мирового уровня, я могу с сознанием дела это говорить. А что именно говорить? То, что я побывал во многих столицах стран на раз, ну вот, ну кроме Австралии, на всех континентах. И могу сказать, что Москва — это один из самых зеленых городов, один из самых красивых городов с точки зрения вот этих наших парков, скверов, бульваров, всего остального. Как правило, ну, такого нет в таких гигантских городах. Этого нет. Возьмите Нью-Йорк, если хотите. Только большой центральный парк, а дальше маленькие скверики, микроскопические, какие-то такие, что ты вот за 3 минуты его весь обойдешь. Все. Больше ничего похожего нигде нет. Ни в каких городах. И в этом смысле, конечно, у нас все очень хорошо, но при этом нужно, опять же, находить баланс между интересами людей. 3,5 миллиона автомобилей, ведь они должны же где-то находиться, а еще постоянно увеличивается это количество, а еще жилье строится все время новое. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Хотел предложить вот по организации дорожного движения, как да. побороть, наверное, лихачей. Если человек получает, к примеру, 3 или 5 штрафов за нарушение ПДД в месяц, то ему устанавливают устройство в обязательном порядке в машину, которое снимает телеметрию, и показывает, как он ведет себя за рулем. Если он
а как бы вы отнеслись к бальной системе? Вот баллы, к примеру. Допустим, возвращение баллов и превысил количество, иди пересдавай.
Ну, вот это бы устройство как раз бы и мерило его поведение, как он перестраивается, как он ведет себя на дороге с привязки к GPS. И если он не внял, то появляется передача, как минимум теории, как максимум города.
Вы не представляете, как вы спонтанно вдруг попали в новостную повестку дня. Скажите, а если, к примеру, вам было бы предложено установить подобную телеметрию на свой автомобиль, но ради того, чтобы экономить, к примеру, на страховых полисах, то есть вы бы согласились поставить такую штуковину? Конечно. Потому что вы о себе знаете, что вы, типа, нормальный.
Ну, за последние полгода ни одного штрафа.
Все, я понял. Представитель национальной технологической инициативы «Автонет» Вероника Коршикова заявила же, начиная со следующего года, российские автомобилисты, это я к вопросу о том, что вы спонтанно попали в новостную повестку дня, российские автомобилисты благодаря платформе «Автодата» смогут зарабатывать на продаже телеметрических данных, которые будут генерировать их собственные автомобили. Данные будут передаваться на платформу в обезличенном виде, в автоматическом режиме. То есть вас нельзя будет... Ну, конечно, можно будет при желании, я думаю. Ну, что нельзя? Привязать к геотегу какому-нибудь, там, к точке какой-то, да, или к конкретному местоположению, якобы. Согласно законопроекту о навигационно-телеметрической платформе «Автодата», которая сейчас проходит стадию доработки, начиная с 2022 года российские автовладельцы смогут раз в минуту передавать данные о направлении, скорости движения и местоположении машин. Вот она говорит, обезличенный вид. А, в смысле, что будет понятно, где и что делает автомобиль, но не будет понятно, чей это автомобиль. Вот, теперь я понял. Кроме того, платформа позволит собирать информацию о динамике передвижения, ускорении, срабатывании систем помощи водителю, а также экстренном торможении, работе антипробуксовочной системы, Раз в полчаса автомобили будут передавать данные о состоянии фар и габаритных огней, а также о снижении видимости, препятствиях на дороге, признаках усталости водителя и техническом состоянии транспортного средства. При этом владельцем информации, формируемой автомобилем при эксплуатации, станет его собственник. Физическое или юридическое лицо. То есть информация принадлежит вам. С момента вступления в силу законопроекта водители смогут зарабатывать на информации о своих автомобилях. Предполагается, что автомобилисты будут получать по 5 евро за каждый пакет данных. За каждый получасовой или за каждый минутный. Алло! За каждый какой? Информация с транспортных средств будет передаваться на платформу в обезличенном виде. Приобрести же данные смогут представители страховых компаний или автодилеров. В настоящий момент уже готовы два национальных стандарта работы. Нет, ну если по 5 евро, ну или давайте пересчитывать, 400 рублей за полчаса, это, может, неинтересно. Хотя, с другой стороны, а почему это могло бы покрыть, вот сколько вы? 1.5-2 часа, правильно, за рулем вы добираетесь на работу, с работы? Вот 5 до 5, 10, 10 до 10, 20. Ну вот за 2 часа движения, к примеру, да, за 2 часа движения. 20 евриков. Ну, то есть, грубо говоря, 10 евро в час. Внимание, я не знаю, как рассчитываться будет. Я просто читаю, что какие-то данные будут раз в минуту собираться, а какие-то раз в полчаса. Предположим, что каждые полчаса они собираются. Вот полчаса — это и есть пакет данных. А может, пакет данных — это одно, один день. Вот, ну, не очень понятно. Но если предположить, что 10 евро в час, как бы вы отнеслись к такой инициативе? Да, доброе утро, слушаю. Нет, не получилось. 7373948. Между тем, я остановлю голосование. Спасибо большое. Вот так и хочется сказать. Вот так победим. Вот так победим. Потому что я рассчитывал, что оптимистов будет куда меньше. Оказалось, что оптимистично настроенных, даже, вероятно, в какой-то степени идеалистов, 43%, ребят, прикиньте, это очень много, я считаю, что это очень много, 43% на вопрос, можно ли в городе, в таком городе, как Москва, в таком мегаполисе, создать гармоничную среду, в которой будут взаимодействовать все группы населения, все участники движения, начиная от пешеходов и заканчивая таксистами, каршерингом и всем остальным, можно баланс определенный здесь установить? Да, говорят 43%. 57% в это не верят. То есть всегда будут оставаться какие-то ущемленные социальные группы. Всегда будут какие-то жертвы. То есть мы всегда должны приносить кого-то в жертву. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Три моментика по-быстренькому.
Давайте.
Смотрите, по поводу человечка, который устроил флешмоб на МКАДе с битом.
Да.
А почему мы не рассматриваем, мы говорим, что он чудак? Они рассматриваем, что какой-то чудак на букву М его подрезал, и фура из-за этого сложилась. Это раз. Второй момент. По поводу того, что можно найти баланс, это, грубо говоря, штрафы для пешеходов, потому что, ну, они считают, что они бессмертные и бесстрашные. Перебегают там. Тот же Кутузовский я видел, трешку, ну, просто олени. И второй, и третий момент, это вот как раз по поводу, вот, допустим, вот этого приборщика интересного.
Да.
Почему бы и нет? У меня тоже где-то за полгода ни одного штрафа, потому что, возвращаясь к тому, ко второму вопросу, вот посмотрите, поставили камеры, перестали гонять, поставили камеры на полосу, перестали ездить, поставили камеры на разметку, перестали перестраиваться перед светофорами.
Угу.
И вот тирания в этом плане людей дисциплинирует, поэтому у нас просто гайцы и просто милиционеры не занимаются пешеходами. Поэтому я повторюсь, они перебегают в МКАД, трешку, Кутузовский. А ты, когда сбиваешь, ты будешь виноват по-любому. А почему не он должен отвечать за то, что он нарушает правила?
Ну, кстати говоря, вы знаете, да, вот продолжая вашу тему, ведь мы же, точнее, ведь департамент транспорта, потому что с его инициативы стала происходить автоматизация фиксации правонарушений, ведь мы же разгрузили, мы развязали руки, мы освободили эти руки сотрудникам ГИБДД, правильно? Если раньше так они точно все стояли по кустам с фенами, то теперь им, вот что они делают? Ездят только на вызовы по ДТП по каким-то, и, а что
ну,
еще?
Ну и там стоят периодически с
и
утра,
стоят
там,
где-то.
Как и вас, нюхают меня, да. Нюхают периодически, тормозят там, принюхивают.
Задают а вопросы, вот, да, какие-то вот. Вот а почему они не занимались момент, пешеходами, действительно?
Вот,
действительно.
Да, у меня был момент, буквально секунду, Роман, тогда.
Да.
Где-то с месяц назад меня тормозят гаишники за то, что я не пропустил пешехода. А я говорю, стоп, минуточку, пешеходный переход вон. А он прибегает за 15 метров до него. Я говорю, так что давайте, товарищи, вот догоните его, оштрафуйте.
Он такой: а что вы со мной так разговариваете? Я говорю: а почему вы мне меняете, что я не пропустил пешехода в неположенном месте?
Конечно.
Это ваша работа.
Конечно. Скажи, скажи спасибо, что я не задавил его специально в наущение остальным. Вот это в наущение буквально.
Да. Извините. А почему я должен быть виноват, когда он нарушает?
Согласен. Вот это... спасибо большое. Скрытое патрулирование для пешеходов должно быть. Люди, переодетые в граждан обычных, должны ходить из числа сотрудников, переодетые в граждан, и хватать потом нарушителей за рукав, волочить на тротуар, там проводить беседу и выписывать штраф. Правильно? Штраф выписывать. Между прочим, сейчас, секундочку, я посмотрю, что там на санкции. Переход в неположенном месте. Сейчас мы узнаем, сколько штраф в неположенном месте. КОАП, статья 12.29. Между прочим, в кодексе об административных правонарушениях это все прописано. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Какое предупреждение? Никаких предупреждений. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком, или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Ну, то есть вот эти все истории про пешеходов, которые на самокатах, а это пешеходы типа, но на самокате или на велосипедах, фигачат, там, нарушая правила дорожного движения, это 800 рублей. Извините, это куда интереснее, чем некоторые вот эти превышения нашей скорости, я имею в виду по заинтересованности сотрудников. Вам что хочется спросить? 800 рублей лишнее, в смысле, ну, нам всем, государству. И третий, наконец, пункт. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 2, а это велосипедисты и вот эти возчики какие-то. Кто такой возчики, я не знаю. Совершенно в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. То есть, если этот товарищ в шофе на велосипеде, это 1500 рублей. Кто и когда видел, чтобы под шофе велосипедиста или самокатчика терзали сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения? Да никогда и никто этого не видел. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Почему, Роман, спрашиваем мы? Доброе.
Да, здравствуйте, Роман, меня Ян зовут.
Да, Ян.
Вот по поводу того, что хотелось бы поменять в городе, это вот то, что меня беспокоит, это как ездят люди во дворах. То есть надо, по-моему, ставить камеры уже, и чтобы человек понимал, что он превысит во дворе, что там не 60. Что он превысил во дворе, ему пришло, потому что, ну, как бы бегают дети, да,
да.
Ну, вообще это как бы ненормально. Я вот поражаюсь иногда, женщина, да, думаешь, ты же мама, ну, как бы, и как ты вообще, о чем ты думаешь?
За рулем женщина. Ни о чем, ну, да, ни да, о чем. И... она думает, что записалась на маникюр и покраску волос в одно и то же время, и как теперь это успеть? Сексизм, ну, да. сексизм. Фу, самому противно сказал и сам подумал. А вам не противно так себя вести? Вам противно это слышать, а вести себя так вам не противно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, еще раз доброе утро.
Доброе.
А вы знаете, почему не ловят пешеходов?
Потому что они быстрые, что... они бегают так же, как сотрудники инспекции.
Не, ничего подобного, как бы это не проблема. Задержать, как бы, а он скажет, у меня нет паспорта.
У меня паспорта нет. А ему да, говорят, мы вас в отделение для выяснения обстоятельств.
Вот, да, сотрудник ГАИ, можно стать ближайшее отделение полиции.
Так гляди, паспорт найдется сразу, тут же, моментально.
А ему дежурный в отделе скажет.
Вот, офигел, мне сейчас оформлять его нужно, писать вот это все, миллион.
И делай ты сам, все занимайся.
И тут мы с вами, спасибо большое, и тут мы с вами упираемся в еще одну нашу колоссальную проблему. Шел 2021 год, третье тысячелетие. Мой телефон, лежа у меня в кармане, определив геотег, где я сейчас нахожусь, начинает рассказывать мне историю какого-нибудь дома. Историю какого-то дома. Это мы можем. Это наше приложение, между прочим. Наше приложение. Кстати, тут было много вопросов, как называется. Easy Travel. Она называется. Easy Travel. Как легкое путешествие. Легонькое. Легонькое такое. Легонькая промышленность. Легонькое путешествие. Так вот, оно рассказывает. Но создать электронный документооборот или во всяком случае принести новые технологии туда, где у людей руки реально каждый день отваливаются от бесконечной писанины, и все это автоматизировать мы все еще не можем. И видите, как по цепи взаимосвязанные между собой процессы, которые казались еще секунду назад нам далекими, космически далекими друг от друга. Казалось бы, при чем здесь электронный документооборот, базы и возможность быстрой фиксации там, нарушений, регистрации всех остальных и пешеходы? А им действительно просто неинтересно тащить этого пешехода, потому что он от дежурного наслушается, от начальника наслушается, от бобров наслушается, которым деревьев не достаются, потому что все деревья у нас на бумагу теперь все ушли, потому что нужно писать, писать, писать и писать. И поэтому пешеходы ведут себя так, как ведут себя. В общем, большой массив работы нам предстоит сегодня.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 29 июля. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчины тоже. Ну, некоторых уж во всяком случае, не мужчин точно. Я что-то перестал контролировать монитор, думая, что он не работает, вот этот монитор наш в студии из самого ситуационного центра, центра организации дорожного движения, а он что-то все время показывает. Сейчас он показывает 484 тысячи автомобилей. Ну, наверное, ошибается, я думаю. Ну так, ну, немножечко, капельку. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Ростислав, вот если говорить про зарубежный опыт баланса интересов, слушатели Буткин как-то спрашивал, что думает про 30 километров в центре Парижа. Вот.
Да.
А вы там с московскими номерами были. Скажите, вот как достигается то, что Депардье мог гонять только до 4-го штрафа? Там после ЭТО и Батаклана какие-то бронемобили на улице появились? Вы их,
наверное, нет, достали? По Парижу я ерзал все время только с французскими номерами. Там, на московских... Нет, на московских не ездил. Насчет Депардье не знаю. Насчет скорости в центре Парижа. Ну, вы знаете, у нас тоже местами улицы, где ограничения покруче, чем в Париже или в Младоболеславе, там 30 километров. Нет. У нас есть улицы, где ограничение 20 километров в час в центральной части. Вообще нужно понимать, что невозможно найти универсальное решение вообще для всего. Для всего. Это смог только думатель сделать. Но тот самый известный думатель, который возвращайтесь через 5 миллионов лет или через сколько там миллионов лет нужно было вернуться. И думатель вычислил вообще универсальный ответ для жизни, Вселенной и вообще. 42 или 52, что там? 42, 52, 42. Ну, а вообще-то в нашем мире такой универсальный ответ невозможно вычислить. Поэтому нет универсального метода решение транспортных вопросов вообще для всех. Потому что если вы бывали в Париже, вы знаете, что Париж, там у Парижа 2-3 больших проспекта и некий аналог нашего, что-то усредненное такое между третьим кольцом и МКАДом. Серединка какая-то такая. А потом все это время это маленькие узенькие улочки, набережные вдоль Сены и все вот это вот. И сравнивать с Москвой нельзя. Париж и наши гигантские восьмиполосные проспектища. Поэтому, именно поэтому мы должны заниматься выработкой самостоятельных наших собственных алгоритмов, которые бы работали исключительно в нашей собственной действительности с учетом всего нашего. А это я вам немножко проснуться принес. Это пилюлище из недрищ, моторищ сегодняшних. Финальное, ибо 8.09 уже в столице. Они говорили мне, как произносить вот эту «Р» их. Так, как если бы вот это украинское «гэкани», «гэкани». И совместить его с «Р». «Бонжохо». 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 Вот так нужно сказать. «Бонжохо». Макс пишет. «Всем бонжохо». И вам тоже, Макс. Не болеть. Сергей Уколов здесь с нами, и товарищ инженер Нурик Вигажан, и только что Макс С. тоже присоединился. Зер Акула, Екатерина Бесфамильная, батя Александр, наоборот, Волков. Галина и Тимур Джураев, знакомый электрик и дистрибьютор, дистрибьютор и КАВ. Волков Александр и еще раз Дред Як Газолин, Александр Лани, Андрей Гамп 2014 и еще примерно 15 миллионов человек. Саша Эл, доброе утро. Гагога с нами и Хантер 69, Надежда Яковлева. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, вот так и пишется. А вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». МСК. «Радио говорит МСК». МСК. МСК. «Радио говорит МСК». МСК. Вчера был в салоне «Лада», Саша Эл пишет. «Веста Кросс 1,2 миллиона». «Ларгус» — миллион. «Пежо» — партнер. Он партнер. На автомате, с левой сдвижной дверью, 1,7. Ну да, хотелки дилеров пока непобедимы. Но однажды любая вещь, дойдя до предела, обратится своей противоположностью. Однажды они на коленочках будут умолять нас просто зайти к ним, посмотреть на экспозицию автомобилей и купить что-нибудь с 50% скидкой. А мы будем стоять и говорить: да ну нафиг. Помните, как вы нас? Вот теперь мы вас в такую же позу. Че, никакое не завуалированное предупреждение. Это прямая угроза дилерам сейчас от меня была. Ну, в смысле, даже не угроза, а просто силуэт будущего. Очертание неотвратимо надвигающегося будущего. Я и слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Я вот по поводу вашей встречи вот с людьми, да, которые у вас намечаются. Роман, у меня такая серьезная тема. Я бы хотел, чтобы вы сможете как бы уделить этому внимание. Она касается всех, я думаю, вас тоже. Вот прежде чем вам задать вопрос, вам же нужно как бы через себя это пропустить, правильно?
Ну, вот, обычно я, так, да, так обычно.
Да, я постараюсь вкратце. Я про МКАД и продвижение по нему грузовиков.
Да.
Смотрите, вот сейчас накрасили разметку таким образом на МКАДе, что грузовики бедные превратили эту дорогу не в объездную, которая была построена именно для них, угу, а в парковку. Дело все в том, что там накрасили полосы без разгонной полосы. То есть, получается, первая, вторая. Да. Водители боятся камер, и они щемятся вот в этих двух рядах. При этом
блокируя движение, съезды, да, въезды, все. Вот, да.
При этом людям, которые на легковых машинах, в том числе и мне, нужно, угу, перестроиться, это сделать практически невозможно. Невозможно. Потому что они, водители эти, злые, и понятно почему. Угу. А сейчас в некоторых местах добавили еще одну полосу и сделали ее такой же обычной вот разметкой. То есть уже 6 полос, прям вплотную к бордюрному камню.
Скажите, а вот говоря об организации съездов-въездов, как бы вы отнеслись к тому... Вот я просто смотрю, и мне кажется, что хаоса гораздо меньше там, где съезд-въезд отделен от основного тока магистрали просто тупо бетонной стеной. Ну, то есть, чтобы тебе въехать куда-то или съехать, тебе нужно уйти как бы сначала на дублер, а потом с него уже выезжать на магистраль. Может, так оно проще было бы?
Роман, так лучше, да, но это требует каких-то вложений временных и при этом еще и чисто территориальных. Пока до этого дойдет, МКАД просто умрет. Я уже молчу про то, что вот эта вся агрессия, которая там рождается, ну, именно да. Она рождается именно на МКАДе. Да. Поэтому вот мое мнение, как бы я хочу, чтобы это через себя пропустили, и грузовики надо убрать левее. Надо накрасить одну полосу хотя бы для разгона. И пусть там появится хотя бы место. Тогда грузовики, они как бы будут держаться немножко левее, и там появится место. И они при съездах, люди смогут как-то перестраиваться. Другой вопрос, там запретить по этой полосе просто так ездить, как некоторые вот любят гонять. Это уже второй вопрос. Но то, что происходит сейчас на МКАДе, это мне вот просто жалко людей. Я вот езжу на легковушке, я вот смотрю, они стоят, а слева от них со скоростью 60 км сейчас едут машины, дистанции.
Да.
Понимаете? То есть дорога была построена там 60 лет назад для грузовиков, а по сути она превратилась просто в парковку. Там и так вот где-нибудь влево...
Это я понял. Это, да, хорошо. Спасибо большое. Понятно. С бетоном хуже, Михаил Тарапун пишет. Пример ленинский внешка. Чтобы съехать, надо протиснуться на дублер. Ну как хуже, понимаете, иногда то, что кажется хуже нам, лично нам персонально, если немножечко сместить фокус, то есть как бы посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, вообще в целом на процесс посмотреть, не на то, как конкретно там отдельному участнику движения, который тем более пропустил, к примеру, этот съезд за бетонную стену, не знаю, хуже или нет. У меня есть пример, когда я съезжаю на Озерную с МКАДа. То есть все время, когда если по МКАДу идти с юга, ну, то есть по внутренней стороне, там, кстати говоря, где сегодня опрокинулась с этим битумом цистерна. Так вот, я съезжаю, и там как раз у нас отбойничек. Ну, окей, мало бетона в стране, хорошо, он весь пошел на плотины, на Красноярскую, Саяно-Шушенскую, там еще на что-то. Ну, металлические можно отбойники делать, как это организовано как раз на Озерную. То есть съезд на Озерную, сначала это съезд на дублерчик, а потом на Озерную. И могу сказать, что на съезде... Ну, почти никогда там не бывает проблем. Почему? Потому что мы не блокируем съезжающие и выезжающие на МКАД, не блокируют движение самому МКАДу. МКАД в этом месте стоит сам по себе. То есть он стоит не по причине нашего выезда. Он там сам знает, почему он стоит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Андрей.
Да, Андрей, приветствую.
Я вот езжу домой по Минке... Ну, каждый день практически. Да. Я вот смотрю эту место, где сейчас платная дорога готовится. По-моему, к Новому году ее должны открыть. Там три
турникета. Вы имеете в виду дублер Кутузовского, да, вот этот, который в центре?
Не, после Голицына, это в области уже.
А, это в области, все понял. Да.
Там вот малейший затор какой, сразу образуется пробка. А я вот думаю, когда заработают эти три турникета, что там будет твориться? Какой-то смысл есть в этом, я не знаю.
Там турникеты разве стоят со шлагбаумами прямо?
Там уже поставили вот эти штанги вертикальные. Будут устанавливаться шлагбаумы, я так понял.
Нет, мне кажется, что история со шлагбаумами у нас уже пройдена. Ведь у нас есть пилотный проект, он называется ЦКАД. И на ЦКАДе никаких, то есть безрамочный проезд просто по транспондеру.
На ЦКАДе там все по-другому, там прям разделены потоки, три, между ними вот эти вот клумбы такие бетонные, на них уже стоят штанги.
Нет, я имею в виду сам способ взимания оплаты, он без шлагбаумов, просто считывается с транспондера или билет покупаешь на проезд.
Да это я знаю, да, я же там ездил, там, по-моему, я тоже думал, там будет это вертикальные вот эти вот.
Но нет, вы думаете со шлагбаумами. Оплаты.
Там вот там все к этому идет, потому что я вот смотрю, вот там вот эти вот потоки, они разделены, вот все как вот на этих вот, на Киевском шоссе.
Я понял.
Ну, как платники вот эти вот со шлагбаумом.
Ну, будет тяжело, наверное. Вот это, кстати говоря, спасибо большое. Вот это, кстати говоря, еще одна проблема, она как бы, это не то чтобы фактическая проблема, это скорее такая концептуальная проблема того, что... У нас какое-то реактивное реагирование. Вот эта девушка 18-летняя сбила пешеходов, детей на переходе. Бац, перед переходом появился лежачий полицейский. То есть надо было, чтобы кто-то погиб сначала, а потом появился лежачий полицейский для того, чтобы снижать скорость перед переходом. В Кабардино-Балкарии упал автомобиль с подъемника. Вы помните эту историю, когда журналистка все хотела статью написать. И как-то обрушился автомобиль. с подъемника. Места там очень красивые. И все такое. Но я не поехал на этот подъемник. Ну, в смысле, ну а зачем она мне надо? Я все у Эльбруса больше ездил. Но сейчас сразу предупреждаю. Ребят, закладывайте то, что вам придется ножками идти пешком. Подниматься вверх, а потом пешком спускаться вниз. Потому что теперь с автомобилем подняться на этом подъемнике, на фуникулере на этом вы не сможете. Почему? Потому что погибла тетечка сейчас. Все. Вот надо, чтобы погибла она. А потом докумекали, что пешком надо ходить. На самом деле не случайно лестницу рядом сделали пешеходную. Потому что автомобиль поднимается как автомобиль, а люди отдельно должны подниматься в этот момент. Но для начала должно, что для начала автомобиль обрушиться должен в эту пропасть, а потом только начнем ходить пешком. И вот это принципиальный момент, который как-то бы нам нужно изжить. То есть реагировать на события. Закладывать нужно заранее на перспективу много всего. Когда эстакада возводится для решения нынешних проблем транспортных, она заведомо уже проигрышный вариант. Все, она заведомо не актуальна. Как только ее начали возводить, чтобы решить нынешние проблемы, все, она уже не актуальна. Актуальна она будет только тогда, если мы, не знаю, при помощи человеческого гения, хрустального шара, нейросети, мы сможем как-то увидеть прогноз, создать прогноз на 5 лет вперед, а лучше на 10. И будем строить эстакаду или развязку транспортную с учетом плотности, интенсивности и насыщенности транспортного потока не сейчас или вчера, а через 5 лет в этом месте. И только тогда эстакада будет актуальна. Если она будет учитывать... мне кажется, я простые вещи говорю, какие-то элементарные абсолютно вещи. И тем не менее, глядя на то, что порой происходит, есть ощущение реактивного реагирования. То есть такая реакция. Реакция происходит, реакция. Случилось — отреагировали. Случилось — отреагировали. А на будущее посмотреть... Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да. Доброе утро, Роман Хунабабента. Мой преподаватель по управлению, по теории управления, всегда говорил, что, к сожалению, в России все управление происходит по отклонениям, к сожалению. Это во всех сферах.
Это как раз вот эта история. Произошло что-то, мы отреагировали на это.
Да. Это было всегда, к сожалению, и никак это не уходит из нашей жизни, ни из экономической, ни из политической, ни из дорожной.
К сожалению. Вот мне кажется, что это один из ключевых. Вот есть некие... Во всем массиве рассматриваемых проблем, проблематики, есть некоторые вещи ключевые, реперные точки такие. Решением или изменениями в этих точках мы могли бы изменить колоссальное количество побочных проблем, решить. То есть есть вещи точечные, там, повесьте светофор вот на этом перекрестке. Ну окей, мы повесим, мы решим вопрос только на этом перекрестке. Но если задуматься вообще об оборудовании города с умными светофорами, то это концептуально решило бы целый пласт проблем. Поэтому есть ощущение, что мы все время как-то занимаемся... Гора родила мышь, проще говоря. Каким-то мышиной вознёй. Вместо того, чтобы действительно заниматься чем-то глобальным, большим. И со взглядом на перспективу. Вот примерно, Лемур пишет, как СВХ заканчивается у Дмитровки одной разбитой полосой. Да, ну вот примерно как сделать шоссе, какое-то роскошное, большое шоссе. К примеру, как сделать эстакаду. Да, вот сделать эстакаду, вот как раз эту над Рябиновой. Самая длинная эстакада в Москве. 2 километра, по-моему. Или что-то такое. От МКАД, почти от МКАД, и до, чуть ли не до пересечения Рублевка-Аминьевка. Сделать эстакаду для того, чтобы люди могли спокойно проезжать поверху, объезжая все съезды, все перекрестки, все светофоры, все это. И потом эту эстакаду упереть в светофор. То есть в самом конце этой эстакады поставить светофор, из-за которого вся эта эстакада прямо от МКАД каждое утро будет стоять. Вот это... В этом чувствуется какой-то почерк прямо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, врач Артамонов Илья Анатольевич.
Врач, это приветствую.
У вас сегодня чрезвычайно важнейшая тема, можно 2 слова
сказать? Конечно, даже нужно, я слушаю вас, да.
Правда?
Да.
Вы знаете, я бы хотел сказать, наблюдая за своим внуком, который у меня студент МГУ, айтишник, 2-й курс, вы знаете, у меня своя медицинская к этому проблема. Я бы лично, вы знаете, просил участвовать вас активно во внедрении понятия «компьютерная нагрузка».
Расшифруйте просто, что это, как это можно внедрить.
А вот как раз мне нравится, что вы спросили, а что это?
Да.
Вы знаете, когда-то в прошлом веке покойная Мари Кюри, она открыли, когда занимались радиоактивными веществами,
да.
Они рекомендовали их везде применять, широко.
Потом не знаю прошло... всех особенностей материалов, да.
Да, да. Так вот, компьютер, я наблюдаю за своими компьютерщиками и знаю, к счастью, по литературе, о достаточно вредоносном воздействии, хотя бы как минимум, на глаза человека.
Да. Я понял. То есть вы имеете в виду, что компьютер — это такой аналог радия, полония и всего того, что они, они открыли.
В настоящее время похоже.
Да. Есть такое ощущение, но, к сожалению, или к счастью, или к сожалению, это неискоренимая вещь. Все. Ну, невозможно избавиться от этого. Невозможно избавиться сейчас от интернета, только глобальная катастрофа какая-то могла бы. А вы знаете, что до сих пор радиоактивные эти штучки, за которые они держались руками? К примеру, в рабочем кабинете Марии Кюри самые радиоактивные участки — это дверная ручка, латунная такая, и одно место ровно посередине, посреди спинки стула. Вот здесь спинка стула. И она, подходя к столу, все время стул так брала и отодвигала. Ну, он не на колесах был, он деревянный, и садилась. Так вот это вот место... Середина спинки. Самая радиоактивная до сих пор. И дверная ручка. Это к вопросу о том, что сквозь века доносится до нас эхо этих великих людей. Пьера и Марии Кюри, конечно. Как было бы супер, если бы на третьем кольце везде сделали 80, а не так, как сейчас. 60-80, 60-80, 60-80. Это еще один вопрос, конечно. Это к вопросу о ламинарности потоков. Помните, уже неоднократно мы говорили о том, что ламинарный поток хорошо. Это не так увлекательно с точки зрения наблюдения со стороны, как турбулентность. Потому что турбулентность увлекательна. Все бурлит, никаких законов. Невозможно описать, что будет дальше. Это классно, зрелищно. Ламинарный поток скучный. Он однообразный, все, как будто ничего не движется. То есть идеальный ламинарный поток внешне выглядит как будто бы недвижимый. Как будто все замерло, на месте стоит. Вот это идеальная ситуация. Поэтому, конечно, бесконечные прыжки скорости на наших магистралях, особенно без сопровождения этих прыжков четкой, точной, понятной, однозначной информированностью водителей о том, что скорость меняется, меняется. Потому что ты едешь, и потом вдруг в какой-то момент ты из навигатора из своего. Хорошо, у меня сейчас умный автомобиль, он мне на приборную, ну, в смысле, на виртуальную этот экран, head-up дисплей, на лобовое стекло проекционное. Он мне выводит знаки, в зоне действия которых мы находимся сейчас, я нахожусь. И поэтому я всегда знаю, в зоне действия какого ограничения я нахожусь. Но не у всех автомобилей это есть, а кто-то просто не пользуется этими мониторами. И ты вдруг с ужасом понимаешь, что ты проехал уже несколько камер, а оказывается здесь 60 все это время было, а ты и не знал об этом. Ну, там акация разрослась где-то на тротуаре, и там за ней спрятался знак ограничения, а ты и не видел этого. Ну и так далее. В общем, согласен с вами. Ламинарность — залог здоровья для нас в движении. Чем... оно будет монотоннее, чем оно будет однороднее движение в городе, без точек турбулентности, тем лучше. Чем меньше бутылочных горлышек, когда три полосы превращаются в две. И удивительно, что обратный процесс приводит к тому же результату. То есть, если две полосы превращаются в три или четыре, результат ровно тот же. Это поразительно. То есть, казалось бы, вам дают больше полос, вы должны, большая скорость должна увеличиваться. Но из-за хаоса, возникающего при расширении, кому-то, кто ехал в левой, нужно перестроиться в правую в этот момент, а кто-то понял, что из правой ему лучше занять крайнюю левую, их же теперь четыре, а он в середине ехать не может, ему нужно с краю слева ехать, он туда перестраивается, и в результате хаос. К примеру, посмотрите на то, что происходит прямо сейчас на Савеловской эстакаде, третье кольцо, Нижняя Масловка, внешняя сторона трешки. Бесконечная пробка, при том, что полос там становится больше. Там полос больше, а пробка плотнее. Вообще сейчас в Москве 4 балла. Эти баллы обусловлены тем, что пошел дождь, а еще геомагнитная обстановка сегодня сложная, потому что магнитное поле у Земли тревожное. На Солнце какие-то вспышки, мы становимся вспыльчивыми, колоссальное количество аварий, и к тому же программа уже закончилось. Меня зовут Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.